Петля, системный терапевт, психолог-тренер. И все программы Дмитрия пронизаны его любовью и уважением к слушателям, людям вообще. Также они наполнены очень глубоким смыслом, содержанием. И все участники программ Дмитрия всегда отмечают, что они получают нечто важное для себя и очень ценное. И Дмитрий будет с нами 8 дней, и у нас есть такая счастливая возможность получить от него очень ценные знания. Давайте поприветствуем.
Добрый вечер. Здравствуйте. Большое спасибо Татьяне за возможность быть сегодня с вами. Это мой не первый приезд. Это не первый мой приезд в Запорожье, я здесь второй раз. Чуть больше года назад я здесь был. Это было в конце ноября. В конце ноября было холоднее, чем сейчас. Я приехал сюда с большим чувством радости, и еще неожиданно здесь еще успел отогреться. Везде холоднее, где я был в последнее время, везде холоднее, чем в Запорожье. В Запорожье очень тепло. Очевидно, это теплота сердец людей, которые здесь живут. Она создает этот климат. Большое спасибо, Таня, за то, что вы меня приглашаете, и за то, что у меня есть возможность общаться с таким количеством замечательных ищущих людей. Давайте поаплодируем Татьяне. Конечно, поаплодируйте друг другу, потому что так удивительно. Не часто это бывает. Поэтому спасибо вам, и спасибо Татьяне, и, в общем, мы начинаем. И сегодня наша первая встреча, сегодня знакомство с ведущим, сегодня знакомство с материалом, сегодня знакомство с программой. И часть присутствующих я уже знаю, с некоторыми я сталкивался, по сути, соприкасался чуть ранее. Мы с вами вместе были, когда я здесь проводил предыдущий семинар во время моего предыдущего приезда. Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я мог сориентироваться, кто как-то был. Поднимите руки, с кем мы сегодня первые встречаемся. Хорошо. Спасибо вам. Итак, сегодня наше знакомство, сегодня наша первая встреча. У нас пройдет, будет 6 вечерних занятий и 2 занятия на выходных. 2 занятия на выходных, это означает целый день. И вечерние занятия, это 5 занятий, вот семинар пробуждения. И одно занятие, это вводные занятия, семинар школа жизни. Это будет выходные. На выходных проведем вместе 2 дня с теми, кто будет участвовать в этом семинаре. Одним словом, я очень рад и благодарен, что вы пришли, благодарен Татьяне, что она позвала меня. В общем, это мое чувство. Такая радость и предвкушение интересного общения. Мне, конечно, очень хотелось бы с каждым из вас познакомиться. К сожалению, у меня сейчас такой возможности нет, потому что у нас не достаточно здесь много. Все-таки я бы хотел с вами чуть-чуть познакомиться. Чуть-чуть. И у меня есть вот такая вот палка. Палка-палочка. С интересным звуком. Это шаманский посох дождя. И она со мной, эта палка, ездит из города в город. И я приехал сюда из Москвы, где гораздо холоднее, чем в Запорожье. А до этого я был в Лондоне, где тоже гораздо холоднее, чем в Запорожье. Представляете? В Запорожье это просто рай. Я заметил, кстати, изменился город этот год. Он стал более какой-то такой успешный. Есть такой, или мне так кажется? Но мне кажется, что город стал каким-то более успешным. Я не знаю, что произошло, может, какие-то политические изменения или экономические, или просто благочестие этих людей повышается, которые живут здесь, и поэтому климат меняется. Но я заметил не только изменения погоды, но еще и как будто город стал какой-то более успешным, какой-то стабильный, какой-то основательный. Не знаю, может быть, это мое такое чувство. Но вот я... Я желаю, чтобы это развивалось, чтобы это было дальше. Вот, и мы вместе будем собеседовать, чтобы это происходило, работая внутри над собой, потому что условия, в которых мы находимся, в конце концов, во многом определяется характером наших внутренних динамик, внутренних процессов. Известный момент. Это не новая философия, что этот мир мобилен, реагирует на сознание людей, которые здесь пребывают. Поэтому мы будем над этим вместе работать. Итак, я предлагаю вот вам сейчас сделать следующее. Просто моя просьба, чтобы я мог немножко с вами еще раз соприкоснуться. Вы можете, взяв этот предмет и передавая его друг другу, сказать несколько слов. Буквально два минимум, максимум три. То есть вы можете назвать свое имя и сказать, что вы чувствуете, с каким настроением пришли. Ну, то есть, например, Дмитрий, радость и предвкушение. И я, соответственно, кому-нибудь передаю, и вы по порядку все скажете. Понятно? Согласны? Спасибо вам большое. Ну, с кого мы начнем? С кого? Кто так порядок со мной?
Ну,
давайте.
Алина, мне интересно.
Спасибо.
Меня зовут Юлия. Мне волнительно.
Меня зовут Екатерина, благодарна и счастье. Алена, интерес и
интересно. Спасибо. Вот, может быть, по порядку, иначе вы запутаете. Я бы рекомендовал вернуться сюда и вот по первому ряду пойти. Спасибо.
Аня, ожидание.
Алексей, интерес.
Ольга, ну то, что у меня интерес, я не требую, как бы сам
не очень рад, что если вы будете попасть сюда.
Сама, ну, счастье и предвкушение, как вы сказали, очень правильные слова. Когда старый прощает и обожает.
Спасибо.
А я чувствую радость, энергию, поток прекрасной энергии.
Спасибо. На интерес и очень много вопросов.
Юра, надежда, легкость.
Я грустно, что мне было тепло.
Алиса, я чувствую радость, однако с вами. И хочется очень сильно пополнить свои знания для качества. Алена, желание у вас. Что вам давать?
Я вам прошу.
Лена, радость, ожидание, лучше разобраться в себе.
Спасибо вам большое. Так вот мне лучше. Я же психолог. Мне же хлебом не корми. Дай вот узнать, что происходит с людьми. В каком они настроении приходят. Я хотел спросить вот о чем. У меня сейчас возникло сильное желание услышать тех людей, которые раньше были у меня на семинарах. Потому что я сейчас вижу знакомые лица. и очень хорошие знакомые лица. Ну, в смысле, хорошие, в том смысле, что они мне хорошо знакомы. Я хочу спросить, а что с вами происходит, где вы находитесь, и ну, что изменилось за этот год? Мы год не виделись с кем-то. Просто скажите, там, что изменилось, там, лучшую сторону, худшую, неважно. Любое изменение, оно может просто с вами быть зафиксировано. Это очень важный навык, очень важный навык личностной работы. Рефлексия, проверка. Проверка того, что происходит, как бы реакции на... То есть мы в жизни живем, что-то делаем, что-то получаем, что-то отдаем. Какова реакция внутреннего мира, внешнего мира на наше присутствие здесь? Понимаете? Очень важный момент, чтобы мы это не делали, иногда периодически эту проверку. Ну, сейчас у меня возникло спонтанное желание вас услышать. Можете просто сказать несколько слов, немного.
Ну, у меня просто с прошлого года прошел процесс изменения самого себя изнутри, и он до сих пор идет, и идет, и идет, и как бы... И мне прошлые как бы, семена, тренинг, он мне очень это помогает, я очень благодарна, потому что я на вашем тренинге поняла, что надо радоваться жизни, и только, как говорится, надо собой работать. Тогда будет не особо круто.
Спасибо. Еще?
Не съем алкоголь, потому что это после тренинга, я не знаю, но все как бы пошло в шип, у них об этом. Так что и особенно рады, конечно, кто то не учит. Ну хорошо, приходит.
Я не узнал вас сначала. Вы очень молоды. Но я как бы заметил, что вы очень помолодели. Похоже, время пошло обратно. Спасибо. Еще, может быть, кто-то.
Ну, с прошлой встречи, ну, я, во-первых, понял, что, ну, эта книга, по ней 14-17, вот, я понял, что там, получается, любая рекомендация, вот, какая есть, да, там, пусть там даже эта строчка, две, что реально может уйти очень много времени, чтобы научиться это делать, хотя часто бывает такое, там, признаки того, то, думаешь, а, ну, нормально, а не задумываешься, что каждый пункт может быть. Ну, реально понадобится очень много времени, что, в частности, что у меня, мне буквально там пошла речь о том, что взрослая позиция, это когда мы, ну, во-первых, мы выслушиваем другого, вот, такое слушание, как оно называется, эмпатическое, вот. А второй пункт там был, это мужество высказывать себя. И вот это для меня стало таким пунктом, вот. Короче, я, в общем-то, даже на мысли не пришел. Ну, очень жестко, я бы сказал. Не так тривиально, как может показаться, просто книгу читаю. Там все было получится.
Спасибо. Спасибо.
Я хочу сказать. Я уже забыла то, что вы говорили. То есть у меня год назад именно началось с этого мужества высказывать себя. Я сейчас поняла, что я уже как бы год, ну, продвинулась в этом направлении, то есть уже больше говорю о себе. Конечно, есть еще куда развиваться, но уже этот вопрос острый не стоит, как год назад. И мои контакты, соответственно, изменились, потому что я больше стала продвигаться в контакте, говоря о своей позиции, стараюсь строить отношения по вот этой принципу «выигрыш-выигрыш». И я больше стала вкладывать вот там сектора времени, потому что такая память остаточная, да, то есть во взаимоотношения с людьми. И я заметила, как они качественно стали изменяться в лучшую сторону.
Спасибо. Это вы сейчас все осознали?
Не, я много осознала, просто вот последнее я забыла уже, потому что это меня не волнует. А то, что я очень замечаю, что качественные отношения с людьми стали изменяться в лучшую сторону, потому что я больше стала вкладывать себя, ну как, не с позиции эгоизма, а с позиции вот выигрыш-выигрыш. А это требует заявления, ну и предъявления своей позиции. Mm. Вот эту синергию, когда мне важна и моя потребность, и твоя потребность, и мы вместе думаем, ну, так, чтобы всем было хорошо. То есть этот опыт, вот я применяю в отношении.
Спасибо вам. Спасибо.
Я хотела такой проект, ну, по поводу встречи, конечно, что я же не имею в виду сегодня родителя, а папа, и это отношение к ней между ними. Я не имею в отношения, которые были и претензии, то, что мне как раз не давали, я поняла, что это мои проблемы, и наши отношения с претензиями я не наблюдаю. Я поняла, что они не очень почему-то добрались.
Спасибо.
Мало что изменилось, да, и появилось желание менять.
Хорошо. Спасибо вам. Спасибо всем, кто выступил. А кто был на семинаре Агадецкого, когда он приезжал сюда? Или правильно сказать, буду сказать, кто не был. Просто повыше поднять, чтобы я мог сориентироваться. Кто не был, да, на семинаре Агадецкого? А вы были, а кто, в принципе, был на его семинаре, когда он в прошлом году приезжал? Или кто не был вообще никогда на его семинаре? Как у нас нашли?
Ну, в интернете постоянно, да, слушай. В Африке, Агадецкого. А личных встреч не было.
Спасибо. А кто-то по рекламе, которая на улице? Есть кто по рекламе на улице увидел и пришел? Нет? Все пришли по приглашению, да?
Угу.
Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Вот, я это отметить хотел. Хорошо, спасибо вам. Итак, мы сегодня делаем некую вводную часть, сегодня нам... Я хотел составить одну беседу. Для меня очень важно. Сегодня мы поговорим о неких таких аксиомах или понятиях, или неких важных таких установках, ну, которые мы будем, от которых мы оттолкнемся и с которыми мы будем работать. Сегодня как бы суть сама, вот, но мне хотелось бы передать вам некую суть некой методологии, что ли, нашей работы. И это очень важный момент, потому что методология, собственно говоря, это основа, фундамент любой науки. И мне хотелось бы, чтобы то, что мы делаем здесь, оно выглядело научно. Вот, чтобы мы чувствовали, что это серьезность дисциплина и важное знание. По крайней мере, мне это очень бы хотелось. Я глубоко уважаю вот этот материал, и мне очень хотелось бы, чтобы он был так представлен достаточно научно. И, конечно же, в самом общем случае, то, что мы хотим хорошо жить, счастливо жить, мы хотим, чтобы в различных сферах у нас приходили в нашу жизнь разные успехи, нас интересует стабильность в сфере финансов, в сфере личных взаимоотношений. Конечно, нам хочется иметь хорошее здоровье. Кстати, мое здоровье поправилось, пока я здесь живу. С утра приехала, то есть вчера приехал, уже здоровье поправилось, сегодня сходил на массаж. Поэтому я уже не зря приехал в Запорожье. А когда я услышал то, что происходит с вами, вот эти перемены, они меня очень вдохновляют. Потому что на самом деле это тот самый главный мотив, который вот меня, которым я живу, на самом деле. Когда я вижу хорошие изменения в жизни людей, это самое большое счастье для меня. Меня хлебом только не кормить, чтобы рассказывали все, какие они счастливые становятся. И чтобы это реально происходило. Поэтому для меня это, конечно, очень важно. Спасибо вам. И я надеюсь на то, что те, с кем я сегодня знакомлюсь, они тоже уйдут с новыми чувствами, с новыми знаниями, с новыми навыками, с новым опытом. Мне очень хотелось бы подружиться с вами. Мне очень хотелось бы поделиться ценным. И, как я уже говорил, мы, конечно, хотим и всех вот этих изменений, и это нормально. И также мы хотим, чтобы внутри нас было ощущение вот этого, ну, радости от жизни, чтобы нам нравилась наша жизнь. Чтобы внутри нас и снаружи вот это было некое целостность, единство. Внешние достижения, окей, внутреннее развитие, реализация, усиление внутренних ресурсов, возможностей, трансформации всевозможные, прогрения. Все это будет очень ценно, если это будет происходить. Для меня это будет замечательный результат. И пусть это работает годами. Еще вот годы идут, а результаты приходят. Это будет супер. Если мы просто смотрим, сможем посмотреть, если мы сможем углубить свои представления о неких законах жизни, если мы сможем понять жизнь более глубоко, как она устроена, как все работает в этом мире. Просто понимание. Все это понимание просто будет. Это для меня тоже будет хороший результат. Потому что это понимание в какой-то момент даст свои плоды. Если мы сможем посмотреть на себя со стороны, и сможем как бы занять эту некую, как знаете, из психологии, из понятия метапозиция. Позиция, знаете, такого наблюдателя со стороны, который может видеть себя со стороны, может видеть жизнь, как все здесь происходит, как все работает. Вот эта метапозиция тоже очень ценный результат. Если мы сможем такой опыт получить. Итак, опыт трансформации, опыт пониманий, опыт новых чувств. Это все было бы для меня замечательным результатом. Это все мои ожидания от этого семинара. И я уже отчасти, исходя из того, что вы сказали, я понимаю ваши ожидания. Но просто я скорее их не понимаю, скорее их чувствую. И я очень сильно хочу быть полезным вам. Итак, у нас есть 5 вечеров здесь, в этом зале, семинар пробуждения. Один вечер – это такое некое введение в семинар школы жизни, который будет на выходных. Я не сегодня расскажу. Это занятие тоже важно, и те, кто ходят на семинар пробуждения, его тоже можно посетить, потому что там оно будет тоже очень интересно. Семинар, который будет на выходных, я начну с него. Это семинар, в общем-то, как бы по вопросам возрастной психологии. Это вот семинар про то, что жизнь дается нам для развития, и сюда в самом этом названии уже заложена некая парадигма. Школа жизни. Жизнь – это школа. Мы ученики. Это некая аксиома, от которой мы оттолкнемся. То есть этот мир, он представляет собой большой-большой, знаете, универсальный, вне зависимости от того, что мы думаем об этом, все равно для всех большой тренинговый класс, в котором происходят разные события, которые создают разные обстоятельства с одной важной целью, чтобы мы развивались, чтобы чтобы внутреннее ощущение целостности, порядка, гармонии, внутренних балансов, ощущение счастья, чтобы оно росло. Даже трудности, они предназначены именно для этого. Это самая главная задача этого мира. И поэтому весь этот мир, он представляет собой, знаете, вся жизнь – это школа. Самый лучший учитель. Она в итоге нам ставит оценки, и она смотрит на то, в каком качестве, кого переводить в следующий класс, не переводить в следующий класс. То есть вот итоговые оценки ставит нам сама жизнь и судьба. И школа жизни, собственно говоря, это семинар, это если мы серьезно относимся к этой идее, что жизнь – это школа, а я ученик, тогда скажите программу. Ну, знаете, как вы приходите в какое-то учебное заведение и говорите, я хочу учиться у вас. Скажите, каким я буду на выходе специалистом? Он скажет, окей, вот есть столько-то часов по каким-то темам. Вот столько-то практических занятий. Столько-то лабораторных работ вы получите. У нас уже весь учебный план прописан. И точно так же, рождаясь в этом мире, мы как бы получаем уже некую программу. С одной стороны, есть некая бессознательная программа. Это программа нашего обучения. Есть другая программа, она как бы прописанная и зарегистрированная учебной частью. Знаете, есть учебная часть уже некая. Там уже поставлены все штампы. И есть индивидуальная программа, вот это первая, а есть вот эта универсальная программа. И вот мы об этом будем говорить. И это мы будем, то, что мы будем проходить. И это 2 дня нашей работы. Там будет практическая работа, там будет многое, может быть, чувств, эмоций, переживаний. Она будет связана с некой эмоциональной задачей. Она не будет не только интеллектуальной, как мы, допустим, собираемся вечером, мы разговариваем. Там будет нечто большее, может быть, там более практическое. Я расскажу потом, если вам будет интересно, и если будете, когда у нас будет еще до этого время. У меня еще есть 4, если я не ошибаюсь, вечера, 3 вечера вот, пробуждения и 1 вечер школы жизни. Поэтому я вас всех приглашаю, даже тех, кто не пойдет если вы не захотите идти на выходные, то вы можете быть с нами в пятницу вечером. Это школа жизни. Уроки жизни, школа жизни, преподают это вот изучение этой программы, прохождение этой программы. Прохождение программы жизни, за 2 дня. Ну вот, знаете, от рождения и до конца. Нам можем изучить эту программу. И вечернее занятие пробуждения, это семинар, знаете, будучи специалистом проекта психологии третьего тысячелетия, я должен заметить, что мы всегда строим любую нашу программу на 2 методологических базах или основах. Первая основа это те открытия, которые делают современные ученые-психологи различных направлений, психологи, философы. И это первая очень важная основа, потому что психология в современном мире накопила огромное количество такого полезного, действительно интересного эмпирического опыта, очень практичного, работающего, очень много во многом точного. Но недостаточно только этой одной платформы, потому что сегодня отчасти мы говорим об этом. Сегодня это разговор про методологию получения знаний, вы сегодня это поймете. Почему недостаточно только одной этой базы? Кстати, в конце напомните мне этот вопрос, который сейчас я задаю. Почему недостаточно только открытий современных психологов, чтобы изучать законы жизни, науку жизни? Недостаточно. И поэтому мы еще опираемся на древние санскритские тексты, оставленные мудрецами, изложенные в священных трактатах, называемых ведами. Собственно говоря, та же самая парадигма или основа, она заложена в любой современной культуре, духовной культуре. И вот две методологические платформы, две базы, на которых мы строим все наше обсуждение. И как я уже говорил, целью нашей является счастье и успех. Вот это некое видение, то, что будет происходить. Пробуждение, этот семинар, я уже отчасти сказал, чтобы для меня было бы хорошим результатом этой работы. Немножко уже объяснил свое желание, или свою мотивацию, или свой фокус в этой работе, на что я хотел бы сфокусироваться, какие результаты я хотел бы получить во взаимоотношениях с вами. Итак, наверняка вы читали разные книги по личностному развитию, наверняка вы проходили какие-то семинары. В общем, есть у каждого какой-то опыт в этой сфере. И множество разных подходов в действительности. В частности, в психологии очень множество разных подходов существует, которые предлагают вот такой путь, такой путь, такой путь. И все, в общем-то, одно и то же говорят. Они все тоже счастье, успех. Про счастье, успех. Слушайте, для чего что еще жить, конечно? Для чего еще делать, какая еще может быть наша мотивация? Все хотят счастья и успеха. Но в действительности иногда нам иногда нужно задать один важный вопрос. Почему эти изменения не всегда бывают стабильными? Ну, часто мы проходим какой-то семинар или читаем какую-то книгу, вдохновляемся, потом уходит это вдохновение, что-то возвращается. Знаете, как вот жизнь, она часто нас, точнее не жизнь, а наш вот внутренний мир, он снова возвращается, как будто так статично в предыдущее состояние. Или наши изменения бывают не очень стабильными. В действительности нам нужно понять, на каком глубине должны произойти изменения. Мы же понимаем, что чтобы жизнь стала лучше, ну, вроде как изменения какие-то должны быть. Не так. Ну и вроде как в себе. Тоже вроде очевидно. Ну, большинство из вас образованные люди. Мы знаем, как это сложно менять мир. И мы сразу, я хочу сказать, мы не будем ставить такую задачу, мы будем его исследовать, изучать. Мы не будем ставить задачу изменять мир. Это неблагодарное дело. Но менять все сознание, менять все представление, углублять представление об этом мире, получать новый опыт, навыки, это весьма полезно. Это то, что в действительности, как я уже чуть ранее сказал, формирует во многом обстоятельства нашей жизни. Это действительно так. И поэтому мы не будем задачу ставить менять этот мир. Мы будем задачу ставить исследовать этот мир. И вот сегодня мы поговорим о методологии этого исследования. Исследование феномена человеческой жизни, человеческой судьбы. Потому что во многом этот семинар будет это одна из красных линий, которую я хотел бы провести через всю нашу работу, через все обсуждение. Вот эта человеческая жизнь, человеческая судьба, как она складывается, из чего она складывается, как вот она формируется, как все это проживается. Я надеюсь на то, что вы получите много интересной информации, может быть, очень много такого нового опыта. И, пожалуйста, напомните, чтобы я задал вам домашнее задание, и чтобы вы, я буду спрашивать о его выполнении. И так, чтобы этот семинар, он продолжал работать, не только когда мы вечерами приходим, знаете, часто бывает так. Вышел и все забыл. Вернулся в свою действительность. Мне очень нравится проводить семинары вечерами, так вот, не в течение какого-то времени. Почему? Потому что есть возможность для интеграции. Вот иногда я провожу семинары только на выходных. Мы приехали, мы вместе встретились, получили интересный опыт, все вдохновились и разошлись. В субботу утром встретились, к примеру, или в пятницу вечером. И в воскресенье вечером разошлись. Иногда даже такие семинары проводим где-то на природе, в санаториях, или в каких-то базах, ну, специальных тренинговых залах, тренинговых базах. И это всегда будет очень интересно. Но вот проблема состоит в том, что нет времени для интеграции. Интеграция что значит? Это взять этот опыт и привести свою жизнь, и найти ему место хорошее. Потому что когда мы приходим, вот сейчас свою жизнь, жизнь она не изменилась. Мы видим, люди не изменились, они остались прежними. Но вот с такими горящими глазами начинаем что-то им рассказывать, они говорят, секта. Ну 100% секта. Это вот тебе промыли мозги за выходные. Бывает такое? У кого, поднимите руку, кстати, чтобы я понял, что я не голословен. У кого такое? Да, знаете, почему так происходит? Отчасти это происходит потому, что, понимаете, психика так устроена, что ее тенденция развивается, понимаете? Вот если этого нет, тогда возникает очень много трудностей. Нам нужно идти в ногу со временем. Что такое время? Это то, что создает динамику перемен. И часто каких перемен? Чаще всего каких перемен? Слушайте, у меня есть маленький ребенок. Я же вам совсем про себя ничего не рассказал. Вы даже не знаете, с кем иметь дело. Слушайте, кроме того, что я психолог, я еще и отец, и я муж. И с моей супругой мы живем уже более 20 лет. И за это время у нас появился сын, которому 17, скоро будет, ну, 18 год идет, скоро будет 18. И дочка, которой 2 года и 3 месяца. И вот когда я смотрю на дочку, мне кажется, что эти перемены, которые идут время, они как бы позитивные. Я замечаю, что она становится все более сильной, и уже появляется возможность обмениваться с ней чувствами. Совсем не так, как она только пришла. Но когда я смотрю на увеличивающие, оставляющие умную голову волосы, мне кажется, что эти перемены и такие позитивные. Это шутка. Но в действительности время, оно ведет динамику изменений. И чаще деструктивную динамику. Ну что она делает? Она неминуемо ведет один объект к уничтожению, один объект за другим. Послушайте, вот пока я к вам пришел, и как я вышел из дома, туда пришел уже другой я. Почему? Потому что в этом теле происходят непрерывные процессы изменений. Собственно говоря, процесс обмена веществ, если вы его рассмотрите с физической такой парадигмы, то вы поймете, что это процесс постоянного уничтожения тела. Постоянно меняется. То тело, которое было, сюда пришло, оно уже умерло. Почему? Другое тело появилось. Это процесс постоянного перемен. И если мы внутри себя не меняемся, вот если вот с этим временем не происходит какие-то трансформации, углубление нашего понимания жизни, появление какой-то внутренней силы, мудрости, улучшение вот какого-то появления вектора, ориентированности в жизни, вот это вот, если этого не происходит, чувство безопасности не появляется больше с годами, тогда можно сказать, что мы отстаем от времени. Если мы цепляемся за прежний вкус, знаете, как я хочу, чтобы все было как раньше. Замечали, такое настроение у нас бывает? Почему нельзя как раньше? Иногда бывает очень болезненно, да? Вот было вот так, а теперь все стало по-другому. И нам бывает очень больно. Ответ потому. Потому что как раньше уже не будет. И если мы не меняемся со временем, вот идти в ногу со временем, человек меняться. Отчасти эта идея, она очень сильно будет видна вот в этом семинаре на выходных «Школа жизни». Что иногда мы отстаем, знаете, как наши вкусы, настроения, они как бы оттягивают нас в прошлое. Мы не хотим этих перемен. Старость кажется неперспективным временем, однако этот человек кто не развивается. Но старость может быть самым счастливым временем для человека, который всю жизнь развивался. Почему? По многим причинам. По многим причинам. Потому что это время сбора плодов. Это время реализации огромного количества внутренних вкусов. Это время, когда чувства не так сильные и порывистые, не так руководят нами. А вот эта динамика жизни, она как постепенно усиливается внутри. Из внешней активности она как бы проявляется внутри. Это в том случае, если мы всю жизнь развивались. Если мы последовательно учились. Если мы проходили эти уроки жизни. Поэтому вот то время, которое мы с вами здесь будем, я желаю, чтобы оно было очень позитивно нами задействовано. Я очень сильно этого хочу. Мне, в сущности, очень много чем есть поделиться. Я даже не знаю, что я готов вам дать. То есть я готов дать все, но не знаю, что получится. Вот. Но мне очень хочется дать что-то очень ценное. И вот видно тем, кто сидит сзади, на последних рядах, то, что будет на доске писаться. Видно всем должно. Я буду что-то писать сегодня. И сегодня будет одна интересная тема. И эта тема... Ну, сегодня будет несколько тем. Начнем с того, что я сказал чуть раньше. Все мы читали какие-то книги, все мы читали какие-то, получали какие-то знания на семинарах, на тренингах. И вот идея про то, какая глубина должна быть изменений, чтобы она была ощущалась с нами, вот, и чтобы это было стабильно. И вот очевидно, что популярная идея. Изменяя себя, мы изменяем этот мир, да, меняя себя так. У кого откликается это? Кто с этим согласен? Поднимите руку, пожалуйста. Посмотрите друг на друга. Подержите, пожалуйста. Просто, пожалуйста, поднимите руку повыше. Посмотрите друг на друга. Слушайте, возникает тогда резонный вопрос. Вижу, что не все руки подняли, поэтому... А кто думает иначе, что как-то иначе происходит? Ну, например, я не знаю. Вот кто с этим не согласен, скажем? Никого? Что с теми, кто не поднял руку? Слушайте, я буду всегда приставать к вам. Я все время буду вам лезть со своими вопросами, поэтому я не дам вам воздерживаться. Я просто воздержался, это не про что. Часто это безответственная позиция просто. Вы же меня простите, пожалуйста. Ну и вот моя работа такая, что все время лезть к вам со своими вопросами, все время вовлекать вас в разговор, в диалог или в какой-то процесс размышлений. Итак, есть вот эта вот концепция, что мы, меняя себя, мы можем менять этот мир. И вот тут возникает очень важный момент. Смотрите, что значит менять себя? Что значит менять себя? Как я должен, что я должен сделать, чтобы себя изменить? Что, ногти должен как-то вот обработать или там прическу какую-то другую сделать? Что значит менять себя? Или я должен что-то заучить, вызубрить? Но очевидно, что речь идет о чем-то, о чем-то внутреннем, глубоком, да? Возможно, речь идет о наших чувства, возможно, речь идет о наших ценностях, возможно, о каких-то внутренних принципах. И вот здесь какие-то перемены должны произойти. И фактически получается, что мы должны что-то взять, какое-то знание, перенести в свой ум и при помощи своего ума изменить свой же ум. Да? Вот так получается. Эта задача, она очень непростая. Я хочу показать вам один ролик, я его очень люблю. А вы, пожалуйста, просто посмотрите. Эту задачу ставит перед нами герой известного советского, любимого, наверное, многими из нас, артиста. Олега Янковского.
Но это еще не все. И все не все. На выставке ударили с флага. Я повел тебя прогнуть через трясину. Но он был оступился, мы стали тонуть. Положение было отчаянное. Нужно было выбирать одно из двух. Погибнуть или как-то спастись. Что-то вроде. Я решил спастись. Ну как? Не лёг, не шеста, ничего. Тут я свинем отдавала. Давал тебе по рукой, господа. А схватился рукой за волос и рванул, что есть силы. А рука у меня, слава богу, он сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я не отдавал. И вытянулся из болота. Вместе с конем. Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волос? Обязательно. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать. Чего ж? Невозможно. А где доказательства? Я жив.
Забавный, интересный ролик. А, скажите, как вы думаете, вот как это вообще, ну что для вас здесь было важным, чтобы я мог один момент, я его показывал, возможно, раньше, на семинар, но один момент, который мы не обсуждали никогда. Я хотел... Итак, мыслящий человек время от времени должен таскать себя из болота. Как вы это воспринимаете?
Пожалуйста. Ну, как бы не было это невозможно, как бы, казалось бы, вот именно каким-то образом со стороны судить. Когда вы судите?
Несмотря ни на что.
Несмотря ни на что. Ну, то есть умение полностью абстрагироваться от своих как бы, проблем и вовлеченности в нее. Как Хаюк и все, да. А именно метод абстрагироваться, это вообще не самое.
Спасибо.
Потому что эта идея, она действительно такая, как бы невообразимая, кажется.
Да, да, спасибо.
Друзья, а вы когда вы не заключили, да, когда бывают, когда наваливается куча проблем, и дома плохо, с собой, как бы, чуть-чуть депрессивное состояние, и вы когда, ну, прямо как ты сам себя, и ты как на них помнишь, даже если ты там решат твои проблемы, и все такое, как не поможет, потому что именно вот так можно делать. Ты туда попадаешь, нужно кому-то сказать,
пока
на свои проблемы, тогда это наверное проблема, которая уже воспринимается.
Спасибо.
Если как любую мыслящую человека, он обязательно попадает в ситуацию, которая негативная, сложная, но это нормально, что это воспринимать нужно. Но, как раскрывать маленькие задачи и выполнять ближайшие задачи.
Спасибо. Спасибо. То есть кризисы, они кто-то двигается, он непременно будет попадать в кризисную ситуацию.
Ну, мне кажется, это анализ, потому что вот, ну, в частности, у меня ситуация, ну, я думаю, у любого человека, когда ситуация повторяется, ну, ситуация похожа на предыдущую, как бы они повторяются одни и те же. Ну, какой-то анализ, почему это происходит, ну, для чего, что я должна делать, что не так, потому что ситуация просто так не повторяется. То есть не решена какая-то задача, но все-таки анализ, вот очень, ну, думать, почему, для чего и как с этим бороться.
Хорошо, спасибо. Да.
Я просто сейчас понял, что на самом деле, вот, почему такой пример бороться, потому что речь идет не просто о задачах, которые... допустим, однотипные, вот, на автор, а что каждая из них, она на качественно новый уровень создания, если не решить.
Спасибо. Но
по сложности не надо слушать.
Спасибо.
Ну, у меня два твоя ощущения, с одной стороны, понятно, что из голода придется самому убираться, не берем прочитать, чего нет. А с другой стороны,
возможно ли? Возможно ли. Вот хорошо, что вы сказали об этом. Сейчас вот
я как бы перекладываю на то слово, что мыслящий человек обязан.
То есть, как бы, человек должен быть ответственным за свою жизнь, не только течение, а вот соединять как бы какие-то ценности, они внутри. То есть, вот, настраивать свою жизнь и управлять своей жизнью изнутри.
Спасибо.
Ну, Господь Бог, когда мы будем давать испытание насыщенного человека, больше не состояние ничего. Именно это больше человек
полезно. Спасибо.
Если у вас
нет проблем,
создайте себе
сам. То есть человек должен преодолевать. Понятно. Понятно. Спасибо. Итак, есть в современном мире есть два таких основных, ну, может быть, подхода, что ли, к развитию к личностному. И первый подход, он такой более такой поверхностный. Вообще, почему люди приходят часто вот в эти различные направления, они приходят, имея какой-то внешний раздражитель или стимул получить что-то в жизни. Ну, скажем, люди приходят, чтобы болезни стало меньше, здоровье больше, чтобы отношения стали лучше, проблем в отношениях меньше, чтобы денег стало больше, а работ поменьше. Ну, в общем, какие-то внешние ситуации, они часто стимулируют нас, чтобы мы пришли, или это могут быть стимулы, или раздражители, но суть остается одной. Мы хотим изменений вот в этом, во внешнем. И тогда люди обращаются к различным технологиям, эти технологии позволяют им как-то снимать вот этот жар. И есть вот два таких подхода, две таких этики. Одна основана больше на, знаете, это такая больше внешняя сторона личностной практики. Ну, скажем, вам могут быть знакомы такие утверждения. Ты можешь взять от жизни все, на что решишься, во что поверишь. Вот как поверишь, так и будет. Ты сильно захочешь чего-то, и ты можешь это получить. Или, ну, это такая больше, или, скажем, помягче звучит. У улыбки больше друзей, чем у хмурости. То есть, вот, если вы будете улыбаться, себя, ну, как-то этически верно вести, то во многом вы сможете повлиять на ситуацию таким образом, как, чтобы поменять внешнюю сторону жизни своей. То есть, суть этих технологий состоит в том, что внутри есть неудовлетворенность, связанная с чем-то внешним, и тогда мы ищем каких-то сильнодействующих лекарств, средств, чтобы можно было избавить, понизить вот этот вот, знаете, жар, сбросить температуру. Понимаете, о чем речь? То есть это первый такой подход. Первый подход состоит в том, я хочу, чтобы моя жизнь во внешнем изменилась, дайте мне сильнодействующее лекарство. Такой может быть подход. И в этом подходе часто не... Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто есть такой подход. И в этом подходе часто не учитываются какие-то глубинные качества характера человека, а именно они во многом определяют то, что происходит в жизни. Потому что мы можем на внешнем плане быть обученными. При помощи вот этих технологий мы можем как-то хорошо понимать, как себя надо вести, где улыбнуться, где как слова какие сказать. В общем, мы можем быть... Собственно говоря, я сейчас скажу некоторые категории этих технологий. Это первое, это позитивные ментальные установки. И второе, это различного рода коммуникативные техники. Вот, собственно говоря, две основные такие базы. Позитивные ментальные установки, работа с мышлением. И второе, это коммуникативные техники, как взаимодействовать друг с другом, чтобы получать плоды, результаты в своих действиях, в своем этом взаимодействии, чтобы жизнь, качество жизни внешнее улучшалось. И вот эти люди, вот этому люди обучаются. Этому обучаются. И это такой подход очень внешний. Почему? Потому что вот те самые 2-3 проблемные ситуации, они при этом подходе не решаются, потому что, по сути, жизнь, она не так проста, что ее вот такими коммуникативными техниками ее так просто не обманешь. Она задает для нас, бывает, сложные задачи. Но жизнь, она обязана нас обучать. Это ее функция, она с ней очень хорошо справляется. Мы все пришли, чтобы обучаться. И если такой подход, он может быть очень эффективен в краткосрочных отношениях, ну, скажем, если вы занимаетесь продажами, то хорошо пойти тренинг по продажам, да? Как встречать клиента, как там с ним. В общем, какие-то такие вещи. Ну, это нормально, это полезно. Но если вы в долгосрочные отношения вступаете, а чаще всего мы хотим ну, долгосрочного, стабильного успеха, тогда вот эти коммуникативные техники, они нам не помогают. И нужен другой подход к личностному развитию. И вот здесь там получается, что нам нужно изменить себя, вот это означает, что вытащить себя из болота, используя свой ум, нужно изменить себя. Как знаете, как вот рассказывают, в некоторых странах президент борется с коррупцией. И он пытается, ну, он понимает, что коррупция это плохо, он обращается к своему аппарату, который, собственно говоря, есть как бы коррупция, да, он обращается и говорит, давай что-нибудь будем придумывать, чтобы бороться с коррупцией. Они говорят, давайте будем придумывать. И они вместе продумают какой-то закон, чтобы ну, бороться с коррупцией. Но сами в этом, ну, сами понимаете, что они, им с одной стороны, они понимают, что нужно меняться, но с другой стороны, а как меняться, если мы же сами, это то, что нужно изменить. Вот эта парадоксальная ситуация, это вот это паттерн ума. Это то, что происходит с нами. Это то, что, вот, собственно говоря, что в жизни мы с чем мы сталкиваемся. Мы как бы готовы измениться. Но что нужно изменить-то и как? И часто на самом деле это не хочется. Скорее нам мы ждем, чтобы изменилась внешняя ситуация. Именно тогда мы ищем вот этих всех технологий. Именно тогда становятся для нас популярны все вот эти психологи, практики, которые предлагают нам различные такие быстродействующие, сильнодействующие какие-то лекарства, да? Ну, как знаете, вот, например, плохо тебе, ты просто берешь таблетку анальгии этого, как он, аспирина, да? Выпиваешь, еще лучше две. И как будто симптом проходит. То есть внутри болезнь сохраняется, но на внешнем симптом, то есть внешнего симптома нет. И точно так же и вот с нашим личностным развитием часто мы хотим, чтобы что-то такое было. Мы не хотим менять по большому счету свою жизнь, но, знаете, я тут ехал в метро и выписал для себя такую интересную рекламу. Сейчас я вам скажу эту рекламу, прочитаю ее, как она звучит. Алка-Зельцер. Всего 2 шипучие таблетки позволяют вернуть хорошее самочувствие после вечеринок и праздников. Вот этот подход в психологии тоже очень популярен. Да? То есть я не хочу менять себя. Я хочу, чтобы другое изменилось. Я хочу, чтобы изменилось обстоятельство, чтобы изменились ситуации, в которых я нахожусь. Вот. И даже если я буду работать над собой, только в той степени, в какой другой будет меняться. Если этого не происходит, то у меня нет как бы стимула, чтобы изменился. То есть фактически вот этот болезненный паттерн, все не меняется, потому что я не изменился, а я не изменяюсь, потому что все не меняется. Появляется такой тупиковый паттерн или стереотип мышления. Но и вот смотрите, в этой вот рекламе есть вот интересный подход, да? То есть на самом деле ты можешь гулять сколько хочешь. Ты не можешь не менять свой образ жизни. Ты можешь не менять свое мышление. Просто 2 шипучие таблетки. Они устранят последствия вечеринок и праздников. Вот часто мы к психологам приходим именно с такой идеей, что сделайте что-нибудь с тем человеком, который со мной рядом живет. Или сделайте, чтобы вот эта проблема ушла из моей жизни, а вот в моей жизни стало все лучше. Вот такой подход. И интересно, я здесь проводил прошлый семинар по книге Стивен Кови. Я хочу, если даже вы слышали эту концепцию, я хочу ее немножко еще обозначить. Может быть, она сегодня откроется для вас новыми гранями какими-то. Но в действительности в жизни есть совершенно другой, совершенно определенный и важный закон, по которому обстоятельства всегда соответствуют нашему внутреннему состоянию. То есть здесь не бывает сбоев. Тут всегда все четко отрегулировано. И вот тот же самый Стивен Кови, на самом деле потрясающий автор, потрясающий психолог, очень глубокий человек, он недавно ушел из этого мира этим летом. Летом прошлого года, он использует термин, который называется сельскохозяйственная парадигма. И сейчас сам термин парадигма мне нужно прокомментировать, чуть-чуть сказать, что это такое. Парадигма означает установка, система координат, призма, через которую мы смотрим на мир. Знаете, как вот в психологии, если вам известно такое имя, был такой, сегодня мы еще немножко об этом поговорим, был такой некий ум. Он является родоначальником психологии. Почему? Потому что в 1867 году в Лейпциге он открывает первую лабораторию психологическую. Это бунт.
И вот этот учитель, я его помню, хотят, он говорил, что есть некий уровень сознания, есть некий, как он называл это, предсознательный уровень. То есть восприятие происходящего, отношения к миру, к жизни, они уже как бы уже запрограммированы. И вот эта вот эта программа, она и привлекает в жизнь нашу сложности. Понимаете, да? То есть внутреннее привлекает внешнее. Теперь я пытаюсь изменять внешнее, не меняя внутреннее. И это получается, ну, вот замкнутый круг. Понятно, я запутал я вас или не удалось? Я хотел вас запутать. Не удалось. Сегодня мы пройдем Будда еще, вот про эту, точнее не про Будда, а про эту концепцию мы еще сегодня поговорим. Возвращаемся к идее развития, которую Ковик говорит. Он говорит, что есть другой подход. Вот этот подход, про который мы сейчас обозначаем, он не легитимен. Это все равно, что, слушайте, все равно, что если мы пытаемся приделать, слушайте, здесь же где-то эта машина знаменитая создавалась, Запорожье, где-то здесь, да? Так вот, их нет уже, да, как я понимаю, они уже канули в лета. Есть еще, ходят, да? Ходят. Но вот представьте, вот к этому Запорожью, к примеру, ну как раз вот пика их хорошего выпуска, может быть, 82-84 год, вот тогда Запорожье были очень хорошие. Если к нему приделать двигатель с турбиной, огромное, загнать тут огромное количество лошадей под капот и запустить этот Запорожец. Не учитывая, не принимая во внимание его массу, габариты, скоростные качества, просто вот сделать такой двигатель и запустить его. Вот то же самое, что мы в психологии имеем. Очень много в психологии различных манипулятивных техник, очень сильных, которые позволяют получать внешние результаты. Но человек внутренний остается тем же самым, и он со временем к нему симптомы возвращаются еще и, возможно, даже в новом качестве. К чему это я говорю? К тому, что вот как менять себя. Сегодня нам нужно разобраться с методологией глубинных перемен. Глубинных перемен. Итак, небольшая концепция, я ее раньше рассказывал, я хочу еще раз о ней немножко рассказать, мы ее рассудим. Так вот, этот Коли пишет, что есть первое такое начало, все начинается с уровня зависимости. Зависимость. Это первый уровень. Ну, скажем, маленький ребенок, появляясь на этот свет, он зависим от условий, в которых он находится. Если эти условия благоприятны для него, он счастлив. То есть он может расти, развиваться. Если условия не создаются, то он несчастлив. Это то, что называется зависимость. Это называется три парадигма. Это парадигма мышления. Если мне плохо, то в этом виноват ты. Если, то есть за мое счастье, за мою жизнь ответственен ты. И зависимость в физической сфере проявляется, например, в нашей жизни, когда мы больны, правильно? Или когда мы маленькие. И в этом смысле мы целиком и полностью зависим от окружающих нас людей, от того, что они дают нам. Это зависимость. И в сфере физической зависимость легко очень понять. Человек с ограниченными возможностями зависим. Болит, он не может позаботиться о себе. Или маленький ребенок. Он зависит от окружающих людей. И тогда все развитие, ну, представьте, что человек мыслит с категории зависимости. Для него развитие будет связано с чем? Большей частью с изменением условий жизни. Мы не говорим, что изменение условий это плохо. Нет, совсем нет. Мы просто говорим, что счастье, мое счастье связано с изменением условий во внешних сферах. Это просто определенная парадигма. И тогда, если окружающие, простите, мне не дают то, что для меня важно, то у меня возникает идея, что моя жизнь плохая. И моя ментальная конструкция внутренняя состоит в том, чтобы вкладываться. Сейчас скажу одну важную вещь, пожалуйста, подумайте на ней. В недостатке окружающих. Понимаете? Моя внутренняя конструкция создается таким образом, что я как будто бы вкладываюсь в недостатки. Вы можете сказать, я этого не делаю. Но ответ, а о чем вы говорите? Понимаете, да? Например, человек рассказывает, у меня проблема, я не знаю, что делать. И он рассказывает всю ситуацию. И он говорит, у меня вот это, вот это, вот это, вот скажем, например, моя жена или мой муж не зарабатывает денег, лежит на диване, ничего не хочет делать, или не принимает на себя ответственность, или не слушается, или так далее. Или у меня дети, которые постоянно приносят мне проблемы. И таким образом, смотрите, парадигма зависимости, она связана, она как бы манифестирует, что мое счастье зависит от других. И медитация внутренняя происходит. Вот это вот, смотрите, сейчас, вот сейчас комментарий. Мы вкладываем свою внутреннюю ментальную энергию в недостатки, в проблематику. И как результат она усиливается. Чем больше мы на эту тему медитируем, то есть концентрируем свое внимание, тем больше эти недостатки усиливаются. И это вводит нас еще дальше от решения. И тогда мы ищем того человека, кто даст нам хорошую рекомендацию, сердечное средство, пилюли, две таблетки алкозеца, уничтожат все последствия этих вчерашних поступков. Но эту ситуацию мы сформировали сами. Вот это идея персональной ответственности. Здесь она как бы не проявляется еще, на этом уровне часто. На уровне зависимости люди не проявляют персональной ответственности. Недавно моя коллега позвонила из одного города и рассказывает. Ты знаешь, я, говорит, решила провести несколько благотворительных семинаров, но просто вот социальной работой хочу заняться. И пришли ко мне зависимые люди. Зависимые, все зависимые. Часть людей, которые пришли на этот семинар, они были алкоголики и наркоманы. Они весь семинар вот так сидели. Подавленные, грустные. Другая категория людей, это были их родители, а также мужья и жены, да? В основном там жены, часто мужчины в такой ситуации, и их родители. Они сидели вот так. То есть они были такие контролирующие, те были такие наслаждающиеся, подавленные, знаете. И вот они сидели. И я, говорит, поняла, что им говорить что-то бесполезно. Я увидел это реально, потому что все утверждены в своей парадигме. Одни всегда всецело правы, другие всегда виноваты. Эти с виной со своей продолжают, ничего не меняют в свою жизнь. Те постоянно все время давят. И они, говорят, я, говорит, смотрю на них, я увидела, что они все друг друга нашли. То есть они на самом деле так нужны друг другу. Они так ценны друг для друга. Я говорю, что ты сделала? Она говорит, первое, что я сделала, я их разделила на две группы. То есть, говорит, я стала работать в отдельно с теми, кто вот так сидит, и с теми, кто сидит вот так, уверенный в своей правоте, справедливости, и в том, что вот они во всем виноваты в их несчастье. Я, говорит, стала с ними работать. Итак, парадигма зависимости, это всегда ты парадигма. Это всегда попытка отдать свое счастье условиям жизни. И вот в преддверии Нового года, 31 декабря, мы собираемся все вместе и говорим, давайте, дорогие друзья, выйдем за то, чтобы Новый год принес нам только радость и счастье, а все проблемы оставили в руки в прошлом году. Возникает вопрос, с какой стати? С какой стати это произойдет? Ну что происходит вот на этом рубеже? Но мы как бы верим, что счастье оно должно прийти вот само по себе, просто потому что чудо должно прийти. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Есть такая реклама? Но праздник приходит к Кока-Коле в основном, сами понимаете, потому что раскупаются напитки. Потому что все впадают в эту детскую позицию, потому что парадигма зависимости это всегда детская позиция. Ребенок на самом деле, он не хочет неприятностей. Вот самое главное, то, чего он не хочет неприятности, а что он хочет? Он хочет наслаждения, совершенно верно. И идея ребенка состоит в том, что жизнь должна меня что? Радовать, наслаждать. Это ее долг, это задача жизни. Если этого не происходит, то мы очень сильно переживаем, расстраиваемся. И вот такой человек приходит на консультацию, или к психологу, какой-то семинар, и он все время задает один и тот же вопрос. У меня вот такая ситуация, что мне делать? И я обычно всегда говорю, что вот этот вопрос, что делать, он, ну, как правило, он нелегитимен. Потому что на самом деле и я привожу пример такой. Скажем, человек заблудился в лесу. Он не знает, что делать. Он думает, может быть, мне надо сидеть и ждать, пока меня найдут. А где гарантия того, что меня будут искать? И он начинает двигаться в одну сторону. Потом идет туда и думает, а где гарантия того, что я в правильном направлении иду? Может, мне надо в другое направление идти? Он двигается в другое направление. Потом пошел туда, думает, ну сейчас вообще забуду, слушай, вернусь обратно. Вернулся обратно на этот пенек, там уже пенек какой-то облюбовал, сидит. Посидел, думает, сколько может сидеть, начинает двигаться. И вопрос у него все время, что делать? Слушайте, мой сказал, непонятно пролез. Другая история. Человек хочет жизнь солнечную строить. И сидит и ждет. Посидел, подождал, думает, тот мой человек, он сам ко мне придет. Посидел, подождал, немножко не работает. Думаю, слушай, надо что-то уже делать, предпринимать.
Что делать? Что делать? Начинает что-то делать. Начинает идти и говорит, а вдруг это не мой путь? А по пути еще кого-то встречает параллельно, такого же заблудившегося, как он, и думает, может, с этим человеком, а вдруг тот там вот, где я сидел, туда уже пришел тот, кто должен был меня там найти. И как раз вот в преддверии Нового года эта идея кажется очень привлекательной. Так давайте же выпьем за то, чтобы в следующем году, понимаете, да? И вот этот вопрос, что делать? Что делать? То ли идти, то ли сидеть, то ли стоять, то ли лечь, то ли спать. А и что делать? Однако, если у человека есть А, карта, и Б, компас, он точно знает, что делать. Правильно? Он знает, что делать. То есть у него есть карта, он может двигаться медленно или двигаться быстро, хоть ползком, но он знает, то, куда я стремлюсь, это там. Все. И он передвигается, исходя из тех ресурсов, которые есть. Слушайте, и по дороге может найти какой-нибудь попутчика, которому тоже туда надо. И будет интересно вместе. Иногда так бывает. Потому что есть карта, есть компас, договорились, двигаемся вместе. Понимаете, да? Итак, идея зависимости, она всегда тупиковая. И я даю домашнее задание вам. Поразмышляйте над этим вопросом. Как зависимость проявляется во мне
в сфере физической? Или, скажем, в сфере социально-эмоциональной. Что такое социально-эмоциональная сфера? И зависимость в ней. Как вы это понимаете?
Что такое социально-эмоциональная зависимость?
Это семья, это мои эмоции, там, положительные, отрицательные, когда они зависят от
меня. Да, совершенно верно, совершенно верно. Когда я слишком сильно завишу от окружающих факторов. Когда я слишком сильно завишу. Когда я несчастлив. Если ты меня не любишь, то я несчастлив. Да? Вот эта идея зависимости, она очень хорошо представлена одним известным российским певцом. Если ты меня разлюбишь, в тот же вечер я умру. Это идея зависимости. Это вообще, надо же быть с этим, это клиент. Это в этом не надо петь. Это клиент, вот нормальный клиент для психотерапевтической практики. С этим нужно работать психотерапевтом. Но если вот сегодня будет эта тема, я надеюсь, что она будет раскрываться сегодня, завтра, послезавтра, что на самом деле нам нравится это состояние. Понимаете, вот в чем идея, вот в чем суть. Нам нравится это состояние, и нам нужно понять, почему нам это нравится. И еще один очень важный момент, а что вместо этого? Что может быть вместо этого? Какая жизнь может быть вместо этого? И тогда, конечно же, мы, когда слышим об этом, это как-то резонирует с нашим сердцем, с какой-то его частью. Сегодня поговорим с какой. И когда он поет, мы думаем, пойду, хочу сходить на его концерт. Как бы с ним поближе познакомиться, правильно же поет? Так классно поет. Понимаете? Возможно, это не про вас, это я про себя. Знаете, я совершенно зависимый человек. Вы со временем точно в этом убедитесь. Я сегодня вот прямо честно вам говорю про это. Сейчас я объясню почему, чуть позже. И есть еще один очень важный момент некого нашего проявления или некой нашей аспекта нашей жизни. Это интеллектуальная сфера. Если мы с вами чуть-чуть разобрали, что такое зависимость в физической сфере, в социально-эмоциональной сфере. Я не могу быть счастливым, если я не нравлюсь, да, это болезненно, да, если меня не любят, если мне не дают много поддержки, если кто-то вот не так делает, как я, не радует меня, не сделал меня центром своей жизни, я несчастлив. Вот это зависимость социально-эмоционально. Бывает такое, что в автобус заходите, и там что-то там нагрубил вам водитель или какой-то пассажир. И вот ходим, и вот целый день это в голове вот это крутится в голове. Как один мой друг говорил, слушай, огромное количество людей арендуют нашу голову и не платят ни копейки за аренду. Они живут в нашей голове и ничего не платят нам. Но это вот, понимаете, это как будто бы автономно от нас живет. Мы крутим в голове какую-то обиду свою, какую-то боль. Как он мог со мной так поступить? Да как он мог так мне это сказать? Да что ты можешь? Вот это постоянно в сознании происходит. Забирает огромное количество энергии, ментальной энергии, эмоциональной. Это про социально-эмоциональный аспект. И теперь еще есть интеллектуальный аспект. Очень важно. Как вы думаете, как проявляется зависимость в интеллектуальной сфере? Что это означает?
кто-то должен меня научить.
Это же эволюция.
А, кто-то меня должен научить то же самое.
А еще?
Есть какая-то парадигма, то есть интеллектуально она уже обоснована, там умом, разумом, еще имеет уже прогресс.
Хорошо. На самом деле очень интересная тема. И очень большая. Но в самом общем случае вот этот вопрос, что делать, как раз указывает на зависимость интеллектуальную. На самом деле зависимость в этом случае проявляется в том, что у человека нет стратегии жизни. У него нет стратегии. У него нет понимания ответа, четкого ответа на вопрос. А ради чего все? Что является самым главным фактором, который движет, управляет моей жизнью? Для чего то, для чего все? Для чего успех? И для чего успех в различных сферах? Если мы на этот вопрос четко не можем ответить, то оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы будем говорить о том, почему это происходит и как это все происходит. Итак, это интеллектуальная сфера. И отсутствие понимания вот этого законов жизни и видения, фактически независимого видения от того места, где я сейчас нахожусь, понимания туда, куда я хочу прийти. Это вопрос очень и очень важный. Собственно говоря, вот эту дилемму перед нами, эту задачу ставит перед нами барон Мюнхгаузен в этом своем коротком диалоге, который нас заставил чуть поразмышлять. Итак, нет стратегии, нет
перспективы будущего, да? Нет идеи развития, нет понимания глубокого. И следующий уровень – это уровень независимости. Независимость означает «я парадигма». Здесь больше ресурсов. В физической сфере означает, что человек может делать очень много сам. В социально-эмоциональной сфере означает, что он справляется со своими задачами, он имеет некую автономию. Вот это чувство автономии. Что такое автономия? У нас свое правительство, своя армия, своя экономика. Да, мы зависим, возможно, мы уважаем других субъектов рядом с нами, но при этом у нас есть некое понимание. В состоянии независимости люди могут не слишком сильно зависеть от мнения других людей. Скорее всего, их мнению многие прислушиваются, ищут их рецензии, пониманий. И у них есть стратегия видения будущего, к которому они стремятся. Здесь больше силы. Собственно говоря, современная психология чаще всего ориентирована на то, чтобы вывести человека из состояния зависимости, привести его в состояние независимости, не так ли? Если вы будете работать с любым психологом в любом направлении, это, как правило, будет хорошим результатом. Когда люди становятся независимыми. Но здесь независимость, она может быть очень разной. И нам нужно понять, что такое настоящая независимость, потому что я не хотел бы понижать такой некий, знаете, ценз. Вот мне хотелось бы такой солидный уровень показать, что такое настоящая независимость. А как вы понимаете, вот кроме того, что сказал, что такое независимость, еще может быть что-то добавить, что такое независимый человек? Самодостаточный, еще. Берет, он готов принять ответственность за свою жизнь, за свои поступки. Окей, еще. Он не знает вопрос, что делать, он знает, что делать, да. И у него есть цели. Отлично. Итак, этот уровень независимости, он такой весьма неоднозначный. И здесь нам нужно его поисследовать. Иногда люди, которые как бы выглядят независимыми, на самом деле имеют такую скрытую, более латентную форму зависимости. Они на внешнем плане независимы, но внутри они очень зависимы. Ну, например, к примеру, если взять сферу личных отношений, такой человек может, знаете, он говорит, зачем мне регистрировать отношения? И зачем мне идти вглубь отношений? Мне и так хорошо, мне самому с собой хорошо. Если хочешь оставаться со мной, не хочешь, до свидания. Такой человек выглядит независимым. Но это не есть независимость настоящая. Потому что независимость стоит следующим. Например, такой человек решил жениться и полюбил. Ну, полюбил и решил жениться. И решил жениться и полюбил. И любит всю жизнь. Вы скажете, а как? А если там что-то произойдет?
Ты же не можешь отвечать за себя, это же, ну, может пройти само собой. Ответ такой. Если просто произошло само собой, то это зависимость. А независимый человек может управлять собой. Он может взять свое сердце, отдать его и сохранять свою позицию. У него есть цель, он к этой цели идет. В этом смысле он независим. Независимость фактически означает независимость от своего ума. И это означает управление собой. Независимость не означает управление обстоятельствами нашей жизни. Независимость означает управление собой в рамках любых обстоятельств, которые нам жизнь предложит. Это управление собой. Вот это и есть подлинная независимость. И мне нравится идея, которую, ну не идея, а вот некий пример, скорее, да, некий пример, который тот же Стивен Кови в этой своей книжке обозначил как такую интересную ситуацию, в которой как бы каждый человек может на любом этапе своей жизни обнаруживать некую свою зависимость. То есть что такое зависимость? Да, это критика в адрес других, это неудовлетворение, это чувство неконтролируемых внутренних эмоций. Это означает зависимость от условий и зависимость от своего внутреннего состояния, в котором я не могу, а, влиять на условия, б, не могу влиять на свое внутреннее состояние. Что такое независимость означает? Я всегда могу влиять на свои внутренние условия и частично во многом могу влиять на внешние условия, в той степени, в которой могу влиять на внутренние. Ну, понимаете, да? Вот это вот, что такое независимость. И вот он, Стивен Кови, рассказывает историю, как я обнаружил свою зависимость. Он очень успешный человек, у него большое количество клиентов, и он очень богатый человек, и он рассказывает на своих семинарах, как любить, как в семье строить гармоничные отношения. И он и всегда говорит о том, что важно работать над своим эгоизмом. И однажды день рождения его маленькой дочери, трехлетний ребенок, значит, у нее день рождения. И пришли его друзья поздравлять ее, они же его клиенты, с своими детьми. И дети принесли ей подарки. И как дети дарят подарки, вы сами знаете, вы покупаете какой-то подарок, и пойдем подарим Тане, она идет, или это девочка, или ваша дочка, или ваш сын, и смотрит на этот подарок, и жалко с ним расставаться. И чтобы уговорить ребенка подарить подарок, вы говорите, придешь, подаришь, вместе поиграете. Обычно родители делают такие, в общем, так говорят. Ну и действительно так, приходишь, на тебе подарок, тут ребенок радуется, они начинают вместе играть. И вот такая ситуация, ну, должна была случиться. Говорит, я немножко опоздал, приезжаю, уже день рождения в разгаре, и вижу такую картину. Ребенок мой, моя дочка, ей 3 года, обложилась игрушками, никому не дает. Ребятишки собрались вокруг нее, просят, а она им не дает. Они просят своим родителям, родители ее тоже просят разделить игрушки, она отказывает. Эгоизм моей дочери для всех на лицо. Это Стивен говорит. И они все, говорят, на меня так поглядывают. Ну, типа, что будешь делать? Ну, вроде как, ты же психолог, да, ты должен показать хороший пример. Ну, и говорит, я это чувствую, подхожу к своей дочери и говорю ей, слушай, сначала, говорит, я пытаюсь апеллировать к ее здравому смыслу. Говорю, давай сейчас, ты сейчас не дашь им игрушки, пойми, ты потом придешь к ним домой, они тоже тебе не дадут. Сейчас ты с ними раздели игрушки, иначе потом, сама понимаешь, не работает. Она говорит, нет, это мои игрушки, они мне подарили. Тогда, говорит, я иду путем другим, путем подкупа. Смотрите, он использует что? Внешние технологии. Помните про нашу идею, что есть внешние технологии и есть более глубокие технологии. Есть внешние знания и есть более глубокие знания, которые позволяют работать с собой или что-то понимать про себя, про глубину жизни. И вот, говорит, я иду путем внешней технологии. Если ты подаришь им игрушки, я тебе куплю там твою любимую резиновую жвачку, которую я обычно не покупаю, потому что она вредная, и отказываю тебе. Сейчас я тебе куплю. А говорит, не нужна мне никакая твоя жвачка. Я иду путем закупивания. Не дай бог, ты не дашь ей игрушки, и я тебя накажу. А она отказывается. И тогда что делать? Я беру, говорит, эти игрушки сгребаю, и говорю, на тебе, ребятишки, играйте. А сам, говорит, так чувствую, что-то не то. Начинаю изучать себя, что происходит со мной. Ну и как-то обращаюсь внутрь себя и думаю, на самом деле, я завишу целиком, ну, в настоящий момент. Я проявляю зависимость от мнения людей, которые пришли сюда. И чтобы соответствовать тому образу, который они, ну, в котором они меня сложили обо мне, я в этот момент пытаюсь воздействовать на своего ребенка, апеллируя к ее независимости. Я пытаюсь свою внутреннюю незрелость и зависимость переложить на нее. И, наверное, говорит, я, наверное, бы хотел сказать, это же твои клиенты. Конечно, сейчас все сделаю. Мы с тобой договоримся. Да. И фактически, как я начинаю осознавать, что я, будучи тотально зависимым, ожидаю независимости от трехлетнего ребенка. И если бы я был более независимым, возможно, как-то иначе стал бы мыслить. Я бы сказал, в самом крайнем случае я мог бы сказать своим гостям, кто может отдать что-либо, не получив опыт обладания? Сейчас ей нужно получить такой опыт, развести руками. И это было бы один вариант. Но если бы я был бы еще более независим, я мог бы подумать, сказать, а ребятишки, давайте-ка поиграемся вместе в интересную игру.
Да.
Но это если бы у меня менталитет в этот момент работал в таком направлении. Но менталитет в этот момент работал, изменись ты. Понимаете, да? Параллель с жизнью можно провести. То есть наш менталитет работает, что счастье придет тогда, когда ты изменишься. И люди годами просто это делают. Недавно я был на одном семинаре, там женщина одна ко мне подходила и рассказывала мне. Она говорит, ну я ее раньше никогда не видел, не знал, она просто подошла. Она говорит, я очень сильно хотела, чтобы мой муж изменился, чтобы он меня, ну, чтобы у нас было больше его было ответственности за меня и так далее. В общем, одна подруга мне сказала, у тебя с лицом что-то не то. Ну, я решилась на пластическую операцию. И она пошла на очень сложную пластическую операцию. И эта операция пошла неудачно. И врачи сделали ей, ее лицо, оно было, ну, в общем, они сделали ей, ну, в общем, не очень некрасивое лицо. И это было для нее, ну, большим-большим кризисом жизни. То есть она хотела через вот эти внешние вещи изменить свою ситуацию. Она ожидала, что она, может быть, как-то его лучше вовлечет в отношения, что-то еще произойдет. И вот это был такой кризис, это было крушение вот ее таких вот, знаете, фундаментов жизни. Когда она верила во что-то внешнее, что меня что-то во внешнем, я могу изменить, получить счастье. Но, говорит, после этого, когда этот кризис проживался, я как-то в жизни моей, я искренне стала молиться, обращаться к Высшему, и в моей жизни стали появляться люди, которые стали давать мне знания. И теперь, говорит, я благодарна этой ситуации. Если бы эта ситуация тогда не прошла с этими врачами, я никогда бы не стала такой, какая есть сейчас. Да, это был болезненный урок. Но теперь я, говорит, теперь я живу совсем, ну, совершенно по-другому. Прошло несколько лет после тех событий. Мой муж, она говорит, так и не изменился. Но я себя сейчас чувствую счастливым человеком. Вот во внешнем плане, во внешней жизни осталось все так же, как и было. Но парадоксальная вещь, я себя чувствую совершенно по-другому. И если вы сейчас скажете, ну вот, договорились, еще одно разочарование, пришла на семинар, или пришел на семинар, опять то же самое. Это означает, что мы еще не способны заглянуть внутрь себя и найти там гораздо более глубинные потребности, ресурсы и возможности, которые еще по-настоящему нами не использованы. И вот эта женщина, когда мы с ней говорили, она была действительно очень счастлива. То есть она выглядела очень такой, знаете, лучистой. Причем очевидно было, что поскольку она женщина, она немножко стесняется своей внешности. Но она не выглядела, знаете, то есть вот эта вот, ну, парадоксальная вещь, она выглядела так действительно очень счастливой. И идея сейчас про то, что, собственно говоря, мы обсуждаем этот уровень независимости, да? Уровень независимости состоит в том, что мы не слишком сильно зависим от внутренних и внешних условий. Мы как бы обретаем способность управлять внутренним состоянием, своими условиями. У нас как появляются другие какие-то совершенно внутренние механизмы. И, собственно говоря, часто это считается таким хорошим результатом, решением, хотя весьма тоже не всегда это так. Я еще один вам пример приведу. Независимости. Я сейчас вспомнил пример, знаете, почему? Потому что я вчера зашел в интернет-кафе, в общем, там мне нужно было письма скачать, и там телевизор шел, и там всякие клипы молодежные показывали, и там девочки пели. Они пели такую песню, они так скандировали. Я независимо от тебя, я независимо от тебя, я независимо от тебя. А потом мужчины пели, они как бы подтверждали это, так тоже хором, ты независимо от меня, в конце это было признание их вот достижения. Ну вот я хочу рассказать такой пример на эту тему. Я какое-то время учился в одном заведении, изучали психотерапию, и там у нас была группа, в этой группе было какое-то количество людей, и мы, изучая разные знания, мы друг с другом там практику проходили, друг другу проводили разные упражнения делали, терапию. И там были, так как часто бывает, как и везде, есть и мужчины, и есть женщины. И вот, значит, женщина одна. Она рассказывает, она садится к терапевту на стол и говорит, вот у меня сейчас трудная ситуация. И она, скажем так, как бы сказать, в этот момент она не очень, скажем так, хорошо выглядит. Выглядит очень подавленной, такой, знаете, видно, что у нее такой какой-то тяжелый период жизни. И она так, ну, может быть, она не очень, скажем так, за собой в этот момент ухаживает. И вот она такая сидит, расстроенная, и она говорит, вот я сейчас не знаю, что делать мне. То ли мне разводиться с моим мужем, то ли остаться с моим мужем, я вот не знаю, что делать. Терапевт проводит ей перед ней какую-то там, разворачивает какую-то картину там, показывает ей, как все это, вот, есть вот эта внешняя сторона жизни, есть вот эти внутренние причины. Она дальше на это смотрит. Конечно, никаких советов ей терапевт не дает, потому что это ответственность ее, как он может сказать ей, что ей делать. Вот, вот смотри, вот это вот так, и принимай решение, что тебе делать. Она говорит, ну ладно, ладно, и такая же грустная уезжает. Ну, проходит какое-то время, полгода проходит, мы встречаемся на следующий модуль. И она приезжает, уже она выглядит очень хорошо. Прическа, ресницы в небеса. Что случилось? Развелась. И вот, знаете, вот это вот, ну все, жизнь раскрылась. И очевидно, что ей стало легче. И фактически что произошло? Это был болезненный, напряженный момент, когда в этих отношениях было очень больно, тяжело, много накопилось негативной энергии. Потом ты как будто бы выходишь оттуда, и вот это первое, как сказать, да? И как будто бы все, и первое время, все, теперь вот это свобода. Свобода – это как будто бы независимость. Но причиной-то, проблема-то вот этого было где? Она была здесь. Она была в ее сердце, в ее понимании жизни, вот в каких-то очень глубоких вещах. И когда она пришла на этих отношений, то на внешнем плане стало легче. Но внутри-то ничего не изменилось. Потому что любое чувство, которое вызывает та или иная ситуация проблемная, это всегда внутренний процесс. И когда мы выходим из этой ситуации, процесс сохраняется, с нами остается. У меня есть один знакомый, один из моих преподавателей, он долгое время работал суицидологом. Суицидолог – это особая профессия психолога. Он дает своим клиентам свой телефонный номер. И когда у них проблема, они ему могут звонить. И они звонить ему могут хоть днем, хоть ночью. И он должен с ними часами говорить. Ну, например, он ведет семинар, и он сразу всех предупреждает, если будет звонок, я семинар прекращаю. Если вы согласны, то мы доработаем. И, допустим, звонит ему кто-то, и человек говорит, там, Юрий Петрович, я стою тут на 18 этаже, вот думаю, прыгать или не прыгать. Расскажи, что ты чувствуешь, и так далее. И начинается у него работа. Понимаете, да? Вот такая профессия у него. И он рассказывал интересную вещь. Он говорит, мне клиенты мои, которые пытались себя убить, но сделали это не до конца. Ну, что-то не получилось. Они рассказывали все одно и то же. Все рассказывали одно и то же. Когда они пытались себя убить, отравить, повесить, еще что угодно сделать, они говорят, я чувствовал, что жизнь уходит, возможности менять что-то уходят, а чувства все со мною остаются. Понимаете? То есть обстоятельства как будто бы меняются, и вроде должно прийти облегчение, а на самом деле приходит ужас от того, что теперь уже вот это, вы знаете, точка невозврата. Уже как раньше уже не вернешь. И вот этот ужас от того, что теперь мне придется в этом состоянии находиться, неизвестно сколько. А в чем я говорю? Это я говорю о том, что так важна внутренняя работа. Так важна внутренняя работа. И вот эта женщина приезжает, и у нее уже совершенно другой внешний вид. Развивается. И вот кажется, все, теперь я хочу найти и встретить нового мужчину, с которым я могу всю жизнь устроить. И снова приходит какая-то работа, снова что-то ей делает, терапевт что-то снова ей там рассказывает, показывает, она говорит, я вот с этим думаю жить, или вот с этим, она вот находится в выборе, что делать, обращается к терапевту. Проходит какое-то время, полгода мы разъезжаемся, через полгода она снова встречается. Снова встречаемся. И она снова не очень хорошо выглядит. Не получилось. Понимаете, потому что, выходя из одних ситуаций в других, мы выходим в своем внутреннем мире. И живем мы с вами не в Запорожье, не в Украине, не в России. Мы живем в своей внутренней реальности. И вот эта внутренняя реальность определяет во многом все то, что происходит. И она как будто бы привлекает зачастую ситуации. Это известный момент. Но насколько важно понимать это? Насколько этически мы всегда его учитываем в своей жизни? Поэтому счастье – это всегда состояние внутреннее. Нам нужно искать, развивать, вот, понимать, как это происходит, как это все работает. Нам нужно получать те знания, которые позволяют нам идти к счастью. Если хотя бы мы точно, четко убеждены, что вот это тот путь, который нам нужен. Но уже в этот момент мы защищены. Почему? Потому что тот, кто видел дорогу, как Конфуций говорил, в этот момент нужно умереть, продолжить путь. Гораздо хуже, когда мы дезориентированы, мы не знаем, что делать. У нас нет вот этой карты. У нас нет карты и нет компаса. Карта означает понимание того, как этот мир устроен. Компас означает видение пути, видение дороги.
Ну, возвращаясь к этой схеме, которую мы с вами такой парадигматности, которую мы с вами разбираем, у нас есть еще третий уровень, называется уровень взаимозависимости. И вот это, ну, как бы вершина, естественно, как? Может быть, вершиной. Вот. И взаимозависимость, соответственно, определяется характером мы-парадигма. Что такое мы-парадигма? Это означает, что несмотря на то, что мне хорошо, хотел сказать, в одиночестве, неправильно бы сказал. Одиночество – это не самое лучшее состояние. Если человек говорит, что я одинок, это всегда указывает на его зависимость. Потому что никто не бывает одинок. Вот мы с вами сидим здесь, вот точит нас одинок. Мы сидим в окружении хороших, интересных людей. Мы всегда живем в окружении людей. Хорошие или плохие, это во многом определяется парадигмальностью внутренней. Согласны? Бывает, что человек в одних отношениях себя так проявляет, в других отношениях проявляет себя иначе. Вот видно здесь по этому примеру, что часто люди, они ведут себя по-разному. В зависимости от того, с кем они взаимодействуют. Итак, одиночество – это всегда внутренний процесс. Человек одиночество поет. Одиночество. Грустную песню только поет, да. Это вообще, на самом деле, указывает на зависимость. Уединение. Уединение – это, возможно, иногда в уединении человеку может быть хорошо. Какое-то время уединиться, чтобы как-то собраться, чтобы пересмотреть что-то. Особенно для мужчин это важно. Я надеюсь, что у нас одно будет занятие, или, может быть, где-то периодически я буду что-то рассказывать в ходе наших встреч для психологии и взаимоотношений мужчин и женщин. Мне бы очень хотелось говорить о духовном аспекте этих отношений. Потому что на эту тему много написано книг и различных семинаров, множество существует, но вот эту тему мало кто обсуждает. Я надеюсь, что мы до нее дойдем вот в нашей вечерней работе. Итак, взаимозависимость означает мы парадигма. Это означает, что я могу много сделать один, но вместе мы сделаем больше. То есть люди объединяются в холдинге, люди объединяются в какие-то группы. Для чего? Для того, чтобы была бы большая эффективность. И в социальной, эмоциональной сфере взаимозависимость означает, мне комфортно, я испытываю чувство ресурсности внутреннее, но это не совсем меня не избавляет от желания отдавать любовь и принимать любовь. То есть фактически идея о том, что вступать в отношения мы можем не с платформы дефицита, как настроение зависимости, или вот в этом состоянии зависимости, а с платформы изобилия. Взаимозависимость я понимаю, хорошо понимаю важность других людей в моей жизни. То есть мне все время приводится, хочется привести такой пример. Вот я сейчас с вами себя чувствую совершенно счастливым, и я могу себя чувствовать совершенно независимым. Но почему я? Потому что моя жена дома с детьми. Правильно? И поэтому я могу делать что-то, то, что важно для меня. Но если по этой статье у меня будет проблема, хотя я независим, я не могу выполнять свою миссию, свою задачу. Поэтому в этом смысле, хотя я могу быть совершенно независимым, но я хорошо осознаю свою зависимость от других людей. Но зависимость в этом случае, она не вынужденная, а она осознанная, добровольная и на платформе эмоциональной зрелости и, может быть, понимаете, да? То есть это как бы зависимость. Или как, например, люди, я вам скажу один пример, он такой тяжелый, но интересный, полезный.
Одни семья молодая пришли к человеку, к астрологу, и сказали, что у них большие проблемы в финансах. Деньги не приходят в их жизнь. А он им сказал, как же может так быть? У вас же ребенок должен был родиться. Вот. У него там миллионер. Он должен был принести в вашу семью большие деньги. Что серьезно? А мы что-то подумали, что нечто уплодить. Пока квартиры нет, там машины нет, мы пошли. Там, в общем, мы решили, что нам пока не надо ребенка. Но он посмотрел их карту. Сказал, что должен был прийти ребенок, который должен был принести большие деньги. И в этом смысле, кто от кого зависит? Понимаете? В этом смысле эти дети, они, мы о них заботимся, они в этом смысле зависят от нас. Но дети приносят в семью свою энергию. И в этом смысле мы во многом зависим от них. Кто-то из вас имел такой жизненный опыт, что появляется ребенок, и жизнь меняется в лучшую сторону. Появляются какие-то новые возможности, какие-то новые... Такое очень часто происходит. Мне недавно одна женщина рассказывала, она посетила мой семинар, и мы как раз работали над детско-родительской темой, вот эти темы всей семьи, и она, у нее сестра хотела сделать аборт. И она, родная сестра, она стала ей все рассказывать, то, что сейчас я говорю. И как-то ее убедила, и говорит, она единственная, почему согласилась не делать аборт, потому что она надеялась, что у них материальная ситуация изменится. Но ситуация была написана очень сложно. У них было там трое или четверо детей, и они из такой восточной семьи, и в принципе, вот как бы для нее уже, у нее уже решение, у нее уже назрело. То есть она уже была готова это сделать. И потом родилась эта девочка, она мне показала эту девочку, когда исполнилось уже 4 года. То есть это не вчера было, этой девочке уже сейчас 4 года. Чудесный ребенок, такой, знаете, красивый очень ребенок. Она говорит, у меня к ней особое чувство. Ну, такое ощущение, что мы с ней вот, ну, вместе, вот я, говорит, вот эта моя женщина, которая убедила свою сестру, она говорит, у меня к этой ребенку особое чувство. И реально изменилась ситуация в материальном отношении. То есть вот реально. То есть они жили в какой-то небольшой там деревеньке, они переехали в город, они поменяли автомобиль, они поменяли квартиру. И вот это их действительно убедило, знаете, вера у них появилась. Все-таки есть какие-то знания, оказывается, которые могут нашу изменить. Вот. Ну вот иногда так бывает. И к чему это я рассказываю? Потому что взаимозависимость это всегда идея уважения. И идея, с одной стороны, внутреннего такого ресурсного состояния, в котором мы и в интеллектуальной сфере, и в социально-эмоциональной обладаем большими возможностями, то есть нам хорошо. Но с другой стороны, мы хорошо осознаем и понимаем необходимость в отношениях и вот в том, что ценен каждый человек, кто в нашу жизнь приходит. И вот эта вот идея взаимозависимости. Собственно говоря, здесь вот проявляется этот известный диалектический принцип, который мы можем, к которому мы придем при осуждении, на самом деле, этого ролика с Мюнхгаузеном. Первый принцип означает тезис, и второй принцип означает антитезис. Они как бы противоположны друг другу. И зависимость очень сильно отличается от независимости. Часто люди, которые независимо так себя ведут на внешнем, они на самом деле не являются независимыми, а они являются контрзависимыми. Ну, как вот, например, в некоторых западных странах. Чуть-чуть подальше, по-западнее, вы увидите, что там люди живут в семье, но они имеют каждую свою карточку, каждый рассчитывается за себя, не тут глупые отношения, побаиваются, у каждого свой запасной аэродром. Если что не так, мы разъедемся. Ты, значит, сам по себе, я сам по себе, пока вот хорошо вместе, будем вместе. Они как бы не развивают отношения. И, конечно, в такой ситуации очень трудно быть счастливым, потому что природа сознания, нам хочется большого вкуса, нам хочется счастья. А для этого нужно идти вглубь. Вот для этого нужно идти вглубь в себя, для этого нужно идти вглубь в науке о развитии. Чтобы обретать больше в жизни, нам нужно идти вглубь. И вот они, говорит, живут вот так вот. Вроде бы независимые, но на самом деле там есть вот эта вот контрзависимость. Они не являются независимыми. Потому что независимые люди, что такое? Это люди, которые отдали друг другу сердце и живут счастливо. Вот это независимость. Понимаете, я могу выбрать женщину, с которой хочу жить. И сделав, приняв на себя ответственность, сохранить этот выбор в течение всей жизни. Интересно? Ну, однажды один человек рассказывает, ну как же вот, у меня жена, и мы не любим друг друга. И у нас есть дети, и дети очень страдают. И вот я просто давно бы уже развелся, но просто из-за детей не хочу разводиться, чтобы детям боль не причинить. Ну вот у меня нет никакого выхода. А что происходит? Ну я не люблю свою жену.
Слушай, это же хорошая возможность полюбить ее.
Как?
Ну как ты вел себя раньше? Ты же как-то любил ее?
Да, я любил ее, как ты себя вел.
Ну как, я дарил ей цветы и подарки, мы проводили вместе много времени. Начни дарить ей цветы, подарки, проводи с ней много времени, жертвуй собой, чувство вернется. Вот это независимость. Понимаете? И человек может... В действительности это и есть подлинная независимость. В противном случае наша жизнь будет чисто детерминирована. И в психологии есть вот эти, есть некоторые две школы. Одна школа, я сегодня ее упомянул. На что решишься, то и сможешь. На что захочешь, то и получишь. Никаких законов нет. Один закон есть. Твое сильное желание, устранив в своем сознании вот эту вот ложную вину, какие-то вот эти вот в своем подсознании, устраните камни преткновения, которые позволят тебе взять от жизни все. Все причины того, что ты не можешь взять, они просто внутренние. Ты можешь все взять от жизни, просто если ты сильно этого захочешь. Слышали такую философию? В психологии очень много таких идей. Это такая одна категория психологов, которые верят в техники. Они верят в техники, они верят, что если работать с техниками, все можно изменить. Есть другая категория психологов, которые говорят, ничего изменить нельзя. Вот потому что ты вот так вот обусловлен, ты вот так вот сформирован. И это поменять уже невозможно. Поэтому все, что нужно делать, нужно наслаждаться тем, что есть. Просто ты можешь это принять, а можешь это не принимать. Но в любом случае, ты все равно ничего не изменишь, поэтому просто живи и наслаждайся. Это другая категория психологов, которые говорят, ничего изменить нельзя. То есть она говорит эту философию, не знаю такую певицу Анастасия Стоцкая. А у нее такая песня. Бьют волны, а мне, не больно, мне прикольно. Бьют волны, а мне, не больно, я прикольная. Такая философия. Просто вот все, что не будет происходить, просто наслаждайся жизнью. По большому счету, Фрейд, он был больше вот приверженцем первой этой философии, вот, которую как раз сейчас я описываю. Просто любое чувство надо удовлетворять и наслаждайся жизнью тем, что есть. Потому что как ты изменишь? А что тут изменишь? Вот сейчас мы подходим к этому важному моменту. Методологию получения знаний. Каким образом нам нужно, на что нам опереться нужно, чтобы изменить знания? Потому что, смотрите, с одной стороны, в действительности из головы себя заброса не вытащишь. Как это возможно? Головы прав. А с другой стороны, если что каждый порядочный человек, или как он сказал, каждый мыслящий человек должен хоть раз это сделать. И ты еще и нового самому ты из болота вытащишь, еще же коня этого достать. А коня вы сами видите вечером, когда придете домой. Кого вы хотите достать из болота? Вот тот, кто дома сидит и ждет. Когда все, ну, тот один, знаете, часто работает над собой, а второй сидит и ждет, когда его из болота вытащит. У каждого свой конь есть. Ну, под конем можно все что угодно подразумевать. У кого-то работа это конь. Он не может никак вытащить этого коня из болота. У кого-то близкий какой-нибудь этот конь, который никак не может с дивана подняться. Еще обижается, что его критикуют. У каждого свой конь. И смотрите, с одной стороны, заставляет да, вот эта идея. Вытащить из болота из болота. И более того, вы слышали, что в конце он сказал? Он сказал, я жив. Вот это и подтверждает то, что я это сделал. А что такое жизнь-то на самом деле? К одному учителю пришел ученик и спросил, что ты знаешь, как ты поведешь себя, если знаешь, что я пал? Я тебе скажу, поднимайся. А что ты узнаешь, если в очередной раз снова тебе скажу, что я пал? Я тебе скажу, поднимайся. А если ты узнаешь, что я в тысячный раз пал, и ты в тысячный раз скажу, поднимайся. Потому что пока ты поднимаешься, ты живешь. Таким образом, жизнь настоящая, когда мы вытягиваемся за волосы из болота. И вот парадоксальная вещь. С одной стороны, действительно, это нельзя сделать, и прав проект его последователей. А с другой стороны, можно это сделать. И эти идеи про то, что все, что мы хотим, то, что мы верим, потому что сила нашей веры очень важна, цена. И эти идеи тоже нас вдохновляют. Как будто бы и та, и другая концепция откликаются в нашем сердце. Это правда? Где это находится, это решение? И как вот здесь мы написали, зависимость, независимость, взаимозависимость, это известный диалектический принцип. Еще принцип, который подносил в свое время Гегель. Тезис, антитезис, синтез. Две противоборствующие концепции одна с другой. Сражаются, вот не на жизнь, а на смерть. Что прав? Кто прав? Те, кто говорят, что в жизни есть предопределенность, и ничего в жизни нельзя изменить, тогда зачем мы тут собрались? Правильно? Если предопределенность есть. Бьют волны, а мне не больно, я прикольная. Вот не больно мне и все. А это первая концепция. Просто наслаждайся жизнью. Просто расслабься и получай удовольствие. Все равно ничего не поменять. Кажется, что у нас есть такой опыт. Да? А есть другие люди, которые говорят, нет, все можно изменить. Почему ты так? Ты просто потерял веру, ты недооцениваешь себя, ты мало веришь, и это нас вдохновляет. Где объединение? Где правда? Знаете, как говорят буддисты, самый лучший путь всегда срединный. Середина означает не сюда, и не сюда, и не вот между ними. Самое главное, не между ними. Чуть-чуть тебе, нет. Он всегда над ними. И поэтому мы с вами будем разбирать концепцию онтологии треугольника. Мы будем много говорить о неком очень важном смысле, который заложен вот в эту саму эту фигуру, равносторонний треугольник. Это будет позже. И говоря теперь о методологии как бы нашей работы, нам нужно понять, сейчас нам нужно понять то, как работает наша психика. Собственно говоря, при изучении нашей психики, при изучении нашего внутреннего я, при изучении нашего внутреннего мира, который, собственно говоря, мы хотим, ну, в хорошем смысле изменить, к лучшему, а другое есть такое понимание, которое тоже будет вернуться к себе, к лучшему проявлению себя. Но вот эта перемена, все равно какая-то перемена. Как будто бы я должен стать собой. Есть такая идея, что должен стать кем-то. Такая достигаторская идея. А есть такая идея, что наоборот, я должен вернуться к себе, стать лучшим проявлением себя. Это все грани одной очень важной темы. Кто я? Для чего я? И сейчас нам нужно понять, а то, как работает наш внутренний мир, как работает наша психика. И для этого мы сделать небольшой эксперимент. Возможно, вы в нем принимали участие ранее. И прежде чем мы будем делать эти эксперименты, я хочу рассказать вам о том, какие, собственно говоря, существуют основные методы получения знаний. Слушайте, я, наверное, немножко остановлюсь, стираю то, что я написал. Я хочу спросить вас. Вот что из того, что я сказал, было для вас ценным, или как-то откликнулось, было для вас полезным или интересным, чтобы вы могли так тезисно чуть-чуть сохранить, восстановить контекст обсуждаемой темы. Да, пожалуйста.
Последний вопрос, что нужен синтез.
Нужен синтез, да. Спасибо. Еще? Может быть, что-то... Еще, может быть, все, что сегодня говорилось. Где взаимозависимость, интересно?
Что механизмы, кроме нас, с собой постоянно на новом.
Спасибо еще.
Ну вот по зависимости хочется понять, откуда, ну, как бы чуть глубже, откуда она вообще берется и как с ней бороться. Потому что очень часто, ну, я вот понимаю, что в первой категории нахожусь, и, ну,
спасибо. Спасибо. Вот, то, что вы сейчас вы говорите, я очень благодарен всем, кто говорит, потому что на самом деле, если вот этого не будет, вот не будет этой личностной работы. Иногда бывает даже что-то и не обозначается в семинаре, знаете, вербально. Но какое-то вот приходит понимание внутреннее, само собой, про жизнь, про себя. Начинается какая-то, знаете, какая-то глубинная работа, как будто бы сам собой возникает внутренний процесс, ведущий нас к исцелению, к свободе, к пробуждению. Вот для меня бы вот это было бы очень важно. Поэтому я вам сейчас благодарен вам, когда вы... Ну, я сейчас чувствую некую включенность, может быть, не со стороны каждого из присутствующих, но со стороны многих я чувствую некую такую эмоциональную, интеллектуальную включенность в какой-то процесс, открытость к нему. Я бы очень не хотел, чтобы вы искали новую информацию, хотя я понимаю, что всегда есть приятный этот процесс получать новую информацию. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли, что даже я по-другому скажу, может быть, я кого-то разочарую.
Я бы даже не хотел говорить ничего нового вообще. Я бы хотел, чтобы мы эту тему, которая происходит, которая звучит, мы как бы ее понимали на очень глубоком уровне. И если, когда вы идете сегодня отсюда, и всю ночь вам будут сниться странные сны, и на течение какие-то будут с вами какие-то события, какие-то понимания будут приходить, и в течение всей этой недели, то я буду очень этому рад. Потому что часто информация – это вот такое поверхностное восприятие. А, вот это я уже слышал, я это знаю. А вот это я не знаю. Вот с этим я согласен, с этим не согласен. И все, и ничего не происходит. Вот это поверхностное восприятие. Вот с этим я согласен. Ну, что здесь, здесь очевидно. Хорошо. Что дальше, что еще расскажешь? Или там, давай. Окей. А вот это вот я не знал. Хорошо. Вот это я с этим соглашаюсь, это мне приятно, это правильно. А вот это с этим я готов поспорить. И вот это вот принятие, непринятие, отвержение или согласие, это часто чисто внешнее информативное восприятие, за ним нет трансформации. Поэтому я благодарен, что вот вы сейчас включаетесь понемножку. Вот просто еще раз вспомните все то, что мы говорили. Можете как-то это соотнести со своей жизнью. В общем, если кто-то еще что-то сказал, я буду тоже очень рад. Пожалуйста, мне на самом деле дорог каждый присутствующий. И мне интересно мнение каждого. Да.
Действительно происходит понимание именно на глубинном уровне, потому что насколько все просто, но если ты понимаешь, потому что не хватает иногда этих нюансов глубин, не можешь понять до конца, вот именно глубоко.
Спасибо. Я прошу вас, называйте ваше имя, чтобы я мог понемножку привыкать. У меня очень плохая память на имена. И для меня важно, если вы будете говорить имя, я буду стараться запоминать. Да.
Важно осознание ценности того, кто приходит в мир.
Да.
Его задача.
Его задача.
Почему? Какой задачей пришел?
Очень интересно, да. Всегда ли мы так смотрим на тех людей, которые приходят в нашу жизнь, что у них на самом деле есть определенная задача. Отлично, спасибо еще.
А еще, получается, я так понял, что это не то, что мы перешли в какую-то форму зависимости к независимости, один раз перешли и все. А мы, оказывается, это постоянно будем делать, то есть на более
уровне. Совершенно верно.
И даже, может быть, на одном и том же уровне, потому что бывает вроде как сегодня у тебя настрой есть, ты смог посмотреть на эту проблему с независимой точки зрения. Завтра то же самое, уровень тот же самый, не глубже.
Фактически, во многом этот процесс похож на движение по спирали. Ты приходишь в какую-то точку, она по вертикали очень напоминает ту точку, с которой ты ушел. И ты проходишь новый круг, и ты снова обнаружишь себя в той же самой точке, но теперь уже могут измениться условия, могут какие-то события могут произойти. И твоя зависимость, она проявится совершенно в ином аспекте. Но это будет то же самое, та же самая будет проблематика будет. Она будет вот по вертикали, она будет очень-очень соответствовать тому, что было ранее. Вот это интересный момент. И он увлекательный для того человека, который готов жить в позиции ученика. Это вот ученичество. Это идея, что я в этом мире учусь. И она никогда не будет привлекательна для человека, который хочет просто уйти от проблем. То есть, смотрите, есть идея про то, что я учусь, и начать я развиваюсь. Я не пытаюсь уйти от проблем. Я просто стараюсь двигаться вперед. Есть идея просто уйти от проблем. Часто люди, которые занимаются личностной практикой, они двигаются вперед вот так. Понимаете как? То есть они уходят от чего-то, но они не хотят прийти к чему-то. Идеи стратегии нет. Нет идеи понимания, а что будет дальше. Слушайте, как бы вы хотели, чтобы 90-летие свое исправить? Чтобы те люди, которые... Вот, в каком качестве проявятся те люди, которые сейчас с вами? В каком качестве проявится ваша профессия и так далее? Это просто то, на то, чем можно поразмышлять. Когда у человека появляется понимание, когда он начинает думать такие вещи, у него появляется понимание вообще в жизни, что ценно, что менее ценно. Какова идея моего предназначения, с кем я иду рядом, каким я вижу идеи себя в будущем. Я не всегда могу гарантировать, что все будут окружающие делать такой выбор, как я. Берем в пользу меня, кто-то может сделать другой выбор. Но я всегда могу выбрать свою позицию по отношению к их выбору. Вот здесь у меня всегда есть свобода.
Итак, идея состоит в том, что мы часто развиваемся как бы с оглядкой. Мы просто хотим уйти от чего-то неприятного, чего-то тяжелого. Кто-то в себе обнаружил? Поднимите руки. То есть мы просто видим что-то неприятное, мы говорим, я хочу, чтобы этого не было. А что должно быть? А должно быть, ну...
Хорошо.
Должно быть хорошо, да. Должно быть как раньше, да. Совершенно верно, вот эта идея. Должно быть как раньше. И вот это и есть, болезненный паттерн. Это вот и есть тот внутренний стереотип, который снова и снова создает у нас проблему. Потому что на самом деле изменений-то не произошло. Я остался тот же самый. Мой ум остался тем же самым, он не поменялся. Вот эта позиция ученичества означает позиция открытости к руководству жизнью. Позиция человека, который ищет в жизни высшего руководства, и у него есть понимание, что его жизнь, она должна иметь очень высокий смысл. Очень высокий смысл. И те ситуации, которые приходят в его жизнь, они тоже являются неким проявлением, вот этого заботливым проявлением этого руководства в жизни, которое свыше приходит. Эти даже ситуации не могут быть болезненными. Но все это про то, чтобы я развивался и был силен. Потому что парадигма или видение позиции человека, позиции ученика, это этот мир, это школа, но эта школа управляется, у нее есть источник, этот источник относится ко мне с любовью. И каждому с любовью. И все, что происходит со мной, все это для моего блага. Все это опыт любви. Итак, прежде чем мы пойдем в эту тему, как мы попадаем в зависимости, как вообще это происходит, нам нужно будет рассмотреть, ну, немножко понять про себя, про то, как работает наш внутренний мир. И чтобы это произошло, я проведу одно такое небольшое упражнение. Оно хрестоматийное, и, возможно, вы раньше тоже это упражнение проходили, но оно поможет нам еще раз напомнить то, как работает наша психика, и это будет началом одной очень большой, очень важной темы. Итак, сейчас то, что будет звучать, это называется, на языке философии современной. Любая философская, любая какая-то психологическая модель, она должна иметь методологическую платформу. То есть она должна ответить на вопрос, как мы получаем знания. Вот на что опереться, чтобы вся завалка из болота вытащить. Чтобы выйти из состояния зависимости, на что нужно опереться. Чтобы быть счастливым, на что нужно опереться. Ну и, конечно же, мы опираемся на знания. И сейчас я буду использовать несколько санскритских терминов, вы, пожалуйста, их потерпите, они могут быть такими не совсем привычными для нас, но они очень полезны. И они гораздо более глубокую информацию все несут, чем их русские эквиваленты. Ну, поскольку я на русском языке говорю. Я буду использовать несколько санскритских слов. Так, санскрит – это древний язык, который считается прародителем всех современных языков. Он не используется в силу своей необычайной сложности. Говорится, что учить только грамматику санскрита нужно 25 лет серьезной работы. Но, тем не менее, те слова, которые, они сами, во-первых, сама по себе, что такое звук – это вибрация эфира, она очень чистая. И оно так воздействует на сознание, что оно, если просто когда ты слышишь, оно понимание тебе дает очень глубокое. Итак, сейчас я тезисно сделаю небольшую, вот у меня осталось примерно где-то час, сейчас мы это упражнение сделаем, еще ролик посмотрим, я тезисно сделаю несколько важных таких тем. Они будут потом раскрываться в ходе нашей работы. Итак, первое. Первый способ получения знаний. Мудрецы говорят, в древних трактатах мудрецы называют его очень интересным словом, таким емким, называется на санскрите, называется пратьякша. Пратьякша в переводе означает то, что буквально перед глазами. Мы назовем это следующим образом, переведем. Непосредственный опыт. Имею в виду, что это чувство. У нас есть чувство. Пять чувств. Слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Они сканируют реальность и получают впечатления различные. И вот эти впечатления, они дают нам определенные знания. Понимаете? Это называется протяжка. скажем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это логика протягши. Увидел, потрогал, попробовал на вкус, лизнул, да? Вот это все опыт чувств. Почувствовал вкусы, почувствовал запахи, увидел формы, цвета. Вот это опыт, при помощи которого, то есть мы можем получать знания при помощи этого метода. Это знание всегда будет практичным, оно может работать в быту. Ну, скажем, если вы решили заняться, например, ремонтом квартиры, как минимум нужно посмотреть, как другой это делает, как он обои клеит, как он гвозди вбивает. Понимаете, это протягша, и нужно еще иметь свой опыт так сделать. И это знание в быту крайне необходимо, чтобы вот взаимодействовать с этим миром. Это протягша.
Однако, если более тонкая сфера, тут есть определенные нюансы, мы сейчас их обсудим. Второй метод, который существует, их всего три основных, его называют ануман. Анумана – это интересный термин, он означает логика, умозаключение, гипотеза.
Гипотеза. А?
Логика.
Ану.
Ану, мана. Мана означает ум. Да. Ану, мана. Санскрит. Логика, умозаключение, гипотеза. Ану, мана, это что такое? Это метод размышлений. Я размышляю. Получая какую-то информацию, например, от чувств, я ее как-то оформляю в теорию. Это метод современной науки. Большинство современных направлений в науке, они развиваются при помощи этого метода. Психология так появилась. Что делал? Как выразить психоанализ? Фрейд беседовал со своими клиентами. И одна из его клиенток считается такой первой клиенткой Фрейда, которая, ну, так, после нее все пошло. Она называла беседы с терапевтом, называла говорящее лекарство. Просто нравится, когда мы общаемся, и это излечивает. И так появился метод свободных ассоциаций. То есть что такое анумана означает? Я наблюдаю за реальностью, получаю какой-то опыт. Этот опыт оформляю структуру, модель. И потом у меня появляется уже научное как бы представление о том, как все устроено. Это вот метод, его называют такой путь, который сейчас я описываю, его называют эмпирический путь. Эмпирик означает, ну, связанный с чувствами. Так мы можем получать информацию, так развивается современная наука. Этот путь называется восходящий. Когда знания как будто бы нет, но на определенном этапе, в рубеже развития личности, культуры, цивилизации, знания, оно как бы проявляется. Просто потому, что мы собираем опыт. Этот опыт мы потом оформляем в определенные структуры. Как вот Дарвин свою теорию открыл. У него была определенная гипотеза, но он тут гипотезу подтвердил. То есть вот есть разные виды жизни, они чуть-чуть сложнее один другого. А вот эти черепа тоже очень похожи, вот обезьяна, вот человек. В общем, под силу эволюции человека возник. Это эмпирические подтверждения этой гипотезы. Часто эта гипотеза выдвигается, под нее подгоняется опыт. Так создается парадигма. Или часто мы имеем некую... Ну, чаще всего в уме уже есть определенная гипотеза, и мы, как бы собирая факты, мы начинаем это... Ну, как-то оформлять. Собственно говоря, как возникла психоанализ, изучали-то людей-то не очень, скажем так, развитых. Понимаете, да? Но изучая этих людей не очень развитых, и часто даже нездоровых, они первые психологи, они много что поняли про устройство человеческой психики. Много что поняли. Но понять, для чего эта психика, они не могли, потому что это означает вытащить завал из болота. Как работает она, это понятно. А для чего она работает, это непонятно. Понимаете, да? То есть изучая свой ум при помощи ума, мы в итоге уберемся в определенный тупик. Просто сейчас буду много чего говорить, все наблюдайте, вот сейчас пробежим, а потом все это должно как-то какую-то форму привести. Потому что на самом деле мне сегодня много всего хотелось сказать, я чувствую, что я не успеваю. Идем дальше.
еще третий метод, который называется, ну, понятно с Романом? Ну, скажем, я слышу, хрестоматийный пример, я слышу, что в коридоре трубит слон, ну, слон. И я слышу этот звук, звук улавливается моими чувствами, и он подает сигнал в ум. Он говорит, это слон, звук похож на слона. Но с другой стороны, это тезис, другой антитезис. А откуда здесь слоны в Запорожье? И тем более в этом здании. Тогда третий синтез, да, на самом деле это возможно какой-нибудь мальчик балуется. Или телефон у кого-нибудь установлен такой звук, у него там, понимаете, то есть я как бы объединяю этот опыт. Хотя на самом деле что там реально происходит, я не знаю. Слово там, или это телефон, или кто-то балуется, я не знаю, я просто что делаю? Я просто делаю догадку на платформе своего мышления и чувств, которые мне подают какую-то информацию. И третий метод называется шабда. Шабда означает звук буквально, или переводится как авторитетное свидетельство. Мы будем это подразумевать по словам шабда, авторитетное свидетельство. Итак, вот три метода, сейчас немножко их обсудим. На что мы опираемся чаще всего в жизни? Чаще всего в жизни мы опираемся на первые два. Потому что шабда означает то, что имели в виду мудрецы, это звук, который исходит свыше, который дает нам понимание, оно, возможно, недоступно сейчас для наших чувств. И если у нас этого понимания нет, тогда мы становимся подвержены вот этим двум первым методам. То есть у нас любой процесс получения знаний будет всегда восходящий. И это всегда будет опыт чувств, а чувства нас могут обмануть. Приведу пример. Сейчас вам приведу пример. Сам по себе логика, вот это вот логический путь, он всегда подвержен либо влиянию шанты, либо влиянию протяжки. Что такое шанта? Это то знание, которое дают мудрецы. То знание, которое излагает в священных трактатах. То знание, которое идет из высшего источника. Мы его слышим, анализируем, и потом начинаем воспринимать. Скажем, мы услышали, что жизнь, она дается для нас, для развития. И это определенная парадигма. Это шанта. Это звук, который исходит свыше. Он откликается в нашем сердце. Мы говорим, похоже, что так. Тогда посмотри на свою жизнь с позиции этого мышления, с позиции этого, с этой парадигмы, с этой установки. Мы начинаем видеть свою жизнь с этой установки, и мы говорим, понятно, теперь нужно действовать вот так, вот так, вот так. Я понимаю, что делать. Если же у нас этого опыта нет, тогда мы опираемся на тот опыт. Например, жизнь дана мне для того, чтобы я в ней удовольствие получал. И отсюда тоже вытекает определенная этика. Понимаете, да? То есть мы откуда-то берем какое-то знание, например, часто люди читают книги, говорят, мне эта книга понравилась. А чем она тебе понравилась? А автор так же думает, как я. И в этом смысле он не развивается, как человек. Почему? Потому что ученика нет. Если есть ученик, то он смотрит не то, что ему нравится, а то, что он смотрит на то, как это откликается в его сердце глубоко. Хотя, может быть, ум скажет ему, что это неприятно мне. Ну, то, что Дима рассказывает, мне это не нравится, на самом деле. Я вообще не за этим пришел. Но внутри я чувствую, на самом деле это важно. Какая-то глубинная часть меня говорит, это важно, это полезно. Понимаете, да? То есть восприятие и анализ, он во многом зависит от той некой прединформации, которая была у нас. От некой предустановки. Эта предустановка может быть либо нашим непосредственным опытом из прошлого, либо она может быть эта предустановка может быть сформирована контактом с Высшим. Я объясню, что это означает. Какая-нибудь девушка могла бы мне помочь? Пожалуйста. Я красоты со мной рядом поставить. Пожалуйста. Любая девушка. А вы здесь тоже. Вы сейчас тоже мне поможете. Скажем, это девушка, которая хочет строить свою личную жизнь. Ну, просто. Просто какая-то девушка, которая хочет строить свою жизнь. И, например, она вид мужчины. Нет, лучше так.
Помоложе.
Ну, к примеру, ей 18, и ему тоже 21. Она смотрит на него. Вот просто смотрите друг на друга. И у нее есть, скажу, пока на ее место присядет. Или на мое. То есть не на мое место, а на мой дух. Она смотрит на него, и ее задача, ну, вот в этом выборе, на что она опирается? Он должен ей понравиться, правильно? Сначала она должна поставить какие-то ряд целых плюсиков, чтобы ей им привлечься. И, например, у нее ей нравится, что у него такие темные глаза, и такая, ну, темные волосы, или ей нравится, что он должен быть светлый и блондин, или он должен быть чуть постарше, вдруг. Ей нравятся мальчики постарше, и даже, может быть, мужчины постарше, или ей нравятся мальчики помоложе. Откуда берется эта внутренняя установка? Откуда она берется?
Это большой вопрос, очень интересный. И в психологии, мы знаем, есть такая интересная тема, которая так звучит. Скажем, это сознание. Есть глубина, если я ее правильно нарисовал. Вот так вот надо нарисовать. Что в психологии называется, как глубина нашего личного опыта. Называется бессознательное. Бессознательное. Слышали про это конкретно? Это, скажем так, это будет первая, как бы, часть нашей психики. И другая часть нашей психики. И эта часть. Ну, Фрейд, основатель психоанализа, он часто говорил прилагательными. Это называется сознательное. Сознательное. Это бессознательное. Это сознательное. И еще то, что называется сверхсознательное. Но не в определении Фрейда. Сейчас я объясню, в чем разница. Сверхсознательное. Часто в психоанализе под сверхсознательным подразумевается наличие такого внутреннего цензора, подобному образу сублимированного строгого отца, который внутри тебя говорит, ты там не в порядке, ты виноват, ты недостоин счастья, вот это такой внутренний, который заставляет меня, ну, подавляет меня, да, понимаете? Такой, как будто внутри меня такой строгий какой-то цензор, который меня во всем критикует, ругает. Это имеется в виду сверх-я. Но Роберто Саджиоли, основатель психосинтеза, он говорил, что сверхсознательное это совсем не то же, потому что вот то, что сейчас я обозначил, скорее это часть бессознательного. Когда присутствует какой-то внутренний элемент, который меня как бы критикует, там, ругает, скорее это оттуда, из пола, чем из сверх. Потому что сверхсознательное – это откровение, это понимание, это инсайты, это интуиция глубинная, которая позволяет мне делать правильное решение в жизни и выбирать правильный маршрут. Теперь возвращаемся к нашей героине. Она смотрит на молодого человека. И она должна сделать выбор. То есть он должен ее как-то привлечь. Она делает ему плюсы. И, к примеру, ей там 17-18 лет. И на самом деле, внутри нее уже есть определенный опыт взаимоотношений с мужчинами. И не только с мальчиками. У нее уже есть базовый глубокий опыт взаимоотношений с мужчинами. И, например, одна женщина, она говорит, например, скажем, вот в этом образе присутствует еще один, скажем, элемент. Скажем, это ее папа. И вот этот элемент, он на самом деле, как бы, когда она смотрит на него, то во многом, например, она ждет, что получит не то, что должно быть с папой, или наоборот, ей будет еще раз с папой, она ждет хорошего продолжения, или вообще, или глаза мы на него не смотрели, но в любом случае, это как бы тот, кто есть в ожидании, понимаете, вот в этих вот в ожидании. Он должен быть полной противоположностью, и он должен быть этим. Но вся история может быть про папу. И здесь как бы есть повесть, например, нереализованных возможностей. Ну, например, это папа. И, а еще вы все-таки мужчина постарше сидит, для наглядности, да? Можете прийти ко мне? А я вас сейчас тоже позову, чуть позже, и мне пригодится.
И это маленький ребенок, который присутствует в ее душе всегда. И вот этот маленький ребенок, он всегда есть, и он всегда ищет папу. И это означает, что муж мой должен быть. Тот, кто меня любит, обнимает, целует, работает много, зарабатывает, на руках носит, а я просто наслаждаюсь. Правильно? Есть такие идеи у женщины? Ну, есть. А для чего еще муж? Ну, то, что Тим, ты странный человек. А для чего еще муж? Ну, это идея вот про это. Понимаете, да? Это идея чего? Идея зависимости. Это означает, что вот этот элемент, как ее внутренней структуры, он присутствует здесь. И он говорит «хочу». Понимаете? И если она опирается вот на этот элемент, в случае своего выбора, у нее должны быть определенные критерии. Уже в самом этом, в самой этой позиции уже есть зависимость. Понимаете, да? Уже здесь есть зависимость. И уже здесь есть несвобода. Потому что это то, что прошлое, которое мотивирует ее на определенную, ну, скажем, это отец. Да? И на самом деле вот эта динамика, она по-прежнему не живет. Вы просто смотрите на папу. Ну, это значит, не ваш папа. Ну, просто. Она не живет, смотрите. И здесь примерно было следующее. Ну, грубый такой, тяжелый пример. Скажем, папа, когда приходил домой, то он ее очень любил. И он всегда ее старался ласкать и прижимал ее к сердцу. И хотел там подарки ей дарил. Но в это время очень сильно кричала мама. И папа был небритый, колючий, и от него плохо пахло. Но при этом сильно любил. И она хотела, чтобы когда он приходил трезвый домой, чтобы это продолжалось. Но когда он приходил трезвый, он был очень сердитый и все время закрывался в своей комнате. Но мама в этот момент не кричала, но и подойти к нему было сложно. И у нее есть вот этот опыт, ну, желание пойти внутрь этих отношений и развивать. И с другой стороны, есть опыт того, что в этих отношениях будет очень больно. И тогда она входит в эти отношения с идеей, что с одной стороны, ей хочется эти отношения развивать, но с другой стороны, это может тоже быть очень больно. И на всякий случай она не развивает эти отношения. То есть они как бы есть, но они как бы не развиваются. А он уже видит, что она особо ему не предается в жизни, и не вкладывается в эти отношения, он тоже ощущает достаточно свободно. И ответственность за людей принимает. И они начали жить вместе. И, к примеру, там пожили бы там, ну, года 3-4, и потом они сказали, мы не потом друг друга. Ну, просто эти отношения они полностью себя лишили. Все. Это не такой сценарий. А, слушайте, ладно, бы еще только папа. Там еще, например, есть, к примеру, мама.
Или лучше мама, мы сейчас тоже позовем. Мама лучше.
И мама, она тоже все время тут внутри живет, и она тоже все время что-то внутри говорит. Хотя даже ее рядом может и не быть. Например, она ему говорит, ей может говорить, ты на мужчин никакой надежды нет. Ты должна получить хорошее образование, выучиться. Когда ты будешь самодостаточная, тогда ты можешь уже об этом думать. А вообще, отец твой хороший пример. Ты только сама на себя надейся. Сама только на себя рассчитывай, никто тебе не поможет.
И отец твой как раз он проиллюстрировал все вообще, какие мужчины могут быть.
И она, хочешь не хочешь, но этот голос у нее внутри, из бессознательного, он ее звучит.
И она все равно так вот и живет. Хотя, может быть, она с этим не согласна. И еще есть один очень важный момент, что если девочка любит маму, то ей трудно стать более счастливой, чем мама, бессознательно. Вот она глубь сердца хочет, а внутри, чтобы быть лояльной с мамой, чтобы мы с тобой были вместе и в этих горестях оставались в любви друг к другу, я не могу позволить себе счастье больше, чем было у тебя. Поэтому лучше мы с тобой будем ссориться постоянно, но будем жить вместе, чем я уйду и буду жить счастливо. Это внутренний паттерн, понимаете? Из бессознательного. И часто это никак не осознается. А на внешнем плане происходит то, что он безответственный, то, что он не учится, или он там не ищет новую работу, его устраивает то, что он охранником сидит в Евросети и ничего не хочет менять в своей жизни. И там куча всяких еще внешних всяких факторов. Но внутри происходит вот этот процесс.
Понимаете?
К примеру, они, ну, ладно, там еще и мама. Смотрите, папу теперь можно сюда, потому что папа тоже в ней живет, и еще тут папа еще привнес сюда еще один процесс. У папы на самом деле была первая любовь. Он ее очень любил, когда до того, как мама вообще встретил, но она его с армии не дождалась, он пришел, и вот исходя из своего вот этого состояния, своей сильной зависимости, он пришел к ней, она уже там с другим гуляет, там сказала, что между нами все кончилось, он побежал и через Богу женился на маме. И вот из состояния такого, чтобы доказать ей что-то, и вот женился на маме, но когда он выпивший бывает, он как бы ее все это так бессознательно вспоминает, и он иногда смотрит на нее, и ему кажется, что они даже чем-то похожи. И вот он все свои чувства, когда он выпивший, он вот на нее все эти чувства, понимаете, да? И он вот говорит, все, я ее теперь люблю. И она, когда она это чувствует, она как будто бы хочет своим бессознательным походить чем-то на нее. И она начинает своим бессознательным, она начинает искать этот образ, который привлекает отца, чтобы вовлечь его в семью, чтобы он остался с мамой навсегда. Она как будто бы говорит, чтобы вы были вместе, я буду для тебя той, кого ты хочешь. И она играет для него какую-то роль. И вот эта фигура, которую она в жизни, может быть, никогда не видела, она, вот эта фигура, она как бы присутствует как некий элемент психики в ее.
На протяжении всей жизни. И она с ней имеет связь. Хотя они друг друга никогда не знали, не знали никакого существования.
Эти вещи были открыты эмпирически. Это просто опыт исследований психологической практики. А это работает. Ну ладно, то, что вы только знаете, но там еще есть бабушка. Которая вообще была крайне разочарована во всем.
И она тоже там, в ее психике тоже присутствует.
И еще куча всего. И ладно бы только, если бы у нее такая ситуация была. У него-то такие же... И теперь вопрос. Вот в своем выборе, когда она делает выбор, кто определяет ее выбор?
Они.
Понимаете? Вот что такое бессознательная жизнь. Вот что такое жизнь, когда человек не понимает, для чего он живет, ради чего он живет. А просто есть одна идея. Жизнь для того, чтобы было приятно. Потому что для большинства людей хорошая жизнь – это приятная жизнь. И тогда она как бы пытается в своем сознании реализовать совершенно странные программы. Причем, слушайте, человек – это же целый сгусток, вот это конгломерат, это узел социальных связей. Осознает, те, кто осознаются, те, кто не осознаются. И все вот эти элементы, они должны найти проявление в ее сознательной сфере, она как бы будет проявлять и проживать похожие динамики и отношения с ними. И разные люди будут входить в жизнь. То вот эта динамика проявится, то вот это, то вот да, то да, то да. И это все время будет происходить. Детская часть всегда будет присутствовать, всегда будет внутренний ребенок, который плачет, например, по маме или по папе, потому что они развелись, или потому что папа пил и был вдруг с мамой, или мама, она не любила папу, и поэтому папа пил. Мама в этом виновата. Или папа был, поэтому он виноват, что маме было плохо. Или они все виноваты. Или я их всех люблю. Появляется двойственность, амбивалентность. Я ни вперед не могу, ни назад. И она смотрит на него. Она ни вперед, ни назад. Ни туда, ни обратно. Не случилось. И сначала это просто образ. Но позже, когда они пожили вместе, она уже поняла реально, что это за человек. Например, что далеко не папа. У нее есть недостатки, и вот эти чувства, которые непонятно даже чьи, и ожидания, которые она в своей жизни исполнить, непонятно чьи, они не реализовались. И теперь она как бы становится другой. И этот элемент всегда останется в ее душе, всегда останется в ее сердце. И теперь она уже стала другой.
Это теперь даже тот же человек, но уже имеющий вот этот опыт.
Теперь она стала другой. Она смотрит уже еще через призму вот этого опыта. И когда появляется новый молодой человек, или мужчина, ей уже 35, или там ей 30, и здесь появляется новый человек, теперь еще и этот опыт присутствует здесь. Итак, это бессознательное, образуем эти кластеры, слои опытов, чувств, переживаний, которые всегда мотивируют нас действовать определенным образом. И если у человека нет понимания, для чего он живет, зачем он живет, и какой смысл во всем то, что происходит. Тогда он пытается, если он просто хочет, чтобы было приятно, то он будет отыгрывать разные сценарные программы. Совершенно верно, потому что человек, собственно говоря, человек указывает на ум, а ум сформирован социальными отношениями. Кстати, на эту же сразу тему, чтобы выпутываться, нужна хорошая ситуация новая. Нужны хорошие отношения, которые будут создаваться новой модели. Понимаете, да? Это на будущее решение. Поэтому я очень благодарен Татьяне, я там ее написано. Запорожский клуб единомышленников, последователей, проектов, психологии, 5000 человек. То есть нам нужны новые модели. То, что мы делаем в этих семинарах, ретритах, фактически мы создаем новые модели, в котором, например, у меня есть представление о том, что такое семья. Семья – это там, где все отказывают друг другу в любви, все совершают разного рода насилия друг на друга. Мать отказывает в любви отцу, отец отказывает в любви матери. Или они там что-то не могут общий язык найти, или дети не получают это семью. И у меня может быть такая модель. И фактически большинство современных детей, они даже не представляют, какая должна быть семья. В России это, я не знаю, как много времени, в России это большая проблема. У них просто нет внутри бессознательно модели, которые бы это могло бы сработать. Начиная от позапрошлого столетия, когда... Если откровенно, то что у нас это потомки крепостных крестьян? Потому что интеллигенцию и в огромном количестве уничтожали долгое время. Это было сознательное уничтожение. То есть большинство из нас это были потомки, я не знаю, может быть вы, у вас другая ситуация, но я вот просто по себе это знаю. И это что такое? Это означает, что детей легко разлучали с родителями. Это означает, что мужчины, как социальные... они уничтожались последовательно в различных войнах. Те мужчины, которые оставались, выживали, они не выполняли свои обязанности мужские. То есть модели вот эти семейные, они уже во многом разрушены в нашей психике бессознательно. И когда человек входит в ту или иную родовую систему, рождаясь просто в ней, он уже получает априори вот этот багаж. И в этом смысле надо приложить огромное количество усилий, чтобы сохраниться. Видите? И большинство современных детей в России, там сейчас, вот сейчас психологи бьют эту тревогу, социологи, они говорят, мы даже не знаем, что такое семья. То есть они не видели, как это должно быть. Такая проблема. Они смотрят мультики и играют в компьютерные игры, а дома они этой модели, и тогда они вступают в отношения, и уже, ну, будучи в таком дифференцированном внутри состоянии, вот эта дифференциация, то есть, ну вот когда они уже начинают вступать в отношения, то тут вот этот опыт. И это болезненно было, вот это было болезненно. И теперь уже мне не хочется, чтобы оно было больно раньше. Слушайте, я специально такой пример привел, он немножко такой тяжелый, но, на мой взгляд, реально. Спасибо вам большое. Спасибо, присаживайтесь. Итак, я показал это для того, чтобы мы поняли, что происходит в нашем сознании.
Я сейчас покажу немного более, чуть более такой, тоже наглядный очень пример, но он немножко в другом контексте, но тоже будет очень хорошо показывать, как работает наша психика. Посмотрите. Итак, это ролик из фильма, который назывался «Я и другие». Этот фильм был снят на Украине, по-моему, в 60-х или 70-х годах. Киев научфильм снял этот фильм. И почему-то по некоторым причинам, не знаю, но я слышал, что он долгое время не показывался широко, потому что время было такое, что людей не очень развивали, людей вели просто по какому-то маршруту, ну, который был как-то проложен. Сейчас люди могут иметь много различных в жизни удовольствия, не всегда полезных, но и возможности развиваться тоже большие представлены. Можно, существуют разные традиции духовные, много разных знаний. Собственно говоря, сейчас люди очень и очень развитые. Вот в информативном смысле огромное количество информации. Есть и, ну, в общем, для возможностей для развития большие. И вот этот фильм я скачал сын из интернета, и как раз он очень хорошо иллюстрирует то, о чем мы сейчас с вами говорили. Посмотрите, пожалуйста.
прошу, пожалуйста, желающих
Что-то не так? Итак, это психолог проводит эксперимент со студентами вуза, может быть, с детьми. А?
Наше поведение состоящим влиянием поведения других. Что же ощущение? Сверяет. Что не осознанно. Другие люди для нас источник информации.
Прошу, пожалуйста, желающих встать и подойти сюда. Быстренько, ребята. Пожалуйста, пожалуйста. Нам нужно человек 20 для первых семинарий. Быстренько, быстренько. Вас проведут в помещении для институтов. Тут где это работа. Только надо проверить. Начинаем эксперимент. Пригласите, пожалуйста, первого института. Пройдите сюда. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, глядя на эту фотографию, дали психологическую характеристику этому человеку. Пожалуйста. Человек. Пожалуйста, на эту фотографию. признание в портрет очень большим ученым. Включается нас. Наша задача заключается в том, что глядя на эту фотографию, вы взяли психологический портрет этого человека. Конечно, мы не чисто субъективно, и в принципе, как фотография, довольно трудно сказать, что это. Но в данном случае можно сказать, что это человек довольно трудный, но его пристальный взгляд. Острый, вызывающий, буквально прямо как рентгеновские лучи. Человек, очевидно, все-таки очень действенный, и в то же время мягкий, добрый душевный. Очень для него можно поразиться. Ну, и очень сильно все-таки хорошо. Спасибо большое. Я здесь, я верю. Ну как, подошел на фото, я сказала, увлечен вообще. Что-то я думала, немножечко пленит. Мне кажется, что даже когда он говорит о чем-то хорошем, он прям такой счастливый, что в душе что-то ему такое нехорошее будет. Да, это раз, почему? Его взгляды отражаются на то, что он с ними работает, а не очень много работает над собой.
Я не высокий, не
высокий. Это вы, это вы.
Я, ну, как бы, не человек, если не знаю, не знаю.
Понимаете? Итак, а про что здесь мы сейчас, собственно говоря, про что говорим?
Про что говорим?
А как это связано вообще с темой, знаешь, пробуждения и вообще?
Нет, изначально нам говорили, кто это, и в соответствии с этим мы называли, ну, качество. Просто получается, изначально нам сказали, кто это, потом уже говорили. Нам уже сказали.
Да, хорошо было развивать.
Теперь вопрос, куда мы с вами идем вообще в жизни?
Очень долго
А?
Очень долго задание.
Под чьи-то указания. То есть вообще мы идем по
другому.
И вот представьте, мы можем жить. С этой стороны очень интересная тема вообще целеполагания. Скажем, понятно, по-любому важно, когда человек хотя бы в принципе понимает, что он в жизни хочет. Многие, для многих это уже само по себе это большой результат работы. Люди часто хотят, чтобы, ну, они, ну, например, если вы будете общаться с каким-то, ну, с таким психологом, который поможет вам разобраться в ваших целях, задачах, будет хорошо, когда вы осознаете. То есть идея, ну, состоит в том, что когда мы хотя бы что-то начинаем понимать про свою жизнь, идя к этой цели, мы можем ошибиться и решить, что это может не наша цель. Но тут все равно больше ресурсов, это как бы независимое состояние. Поэтому вот когда, например, терапевт работает с тем, что вот что ты от жизни хочешь, пойми, вот что ты хочешь, это твоя задача, а не твоя задача. Я один раз делал такую терапевтическую практику, это был мой экзаменационный такой терапевтический процесс, и делал расстановку, и там женщина одна сидела у меня рядом со мной вот на стуле, и она мне рассказывала свою историю, это был мой клиент. Она говорит, я была 4 раза замужем, и все мужчины, которые, я сама от них уходила, и говорит, они все ко мне хорошо относились, все не любили меня, но у меня, говорит, все время было какое-то вот желание вот, какой-то поиск у меня. Вы знаете, как в той песне? Как там? Пусть мне с тобой уютно было и тепло,
но голова не кружилась. Так больше жить я не могу. Я не могу, когда так скучно мне до боли. Если живем мы столько лет, да только праздника нет. Кажется, воля-неволей. Ду-ду-ду-ду-ду. То ли воля, то ли неволя. Мне без любви даже рая не надо. Рай без любви называется ад. Ну и так далее.
А о чем тут, сам говоря, песня-то вообще? Это песня о чем угодно. Но скорее всего, вообще не про любовь. И любви тут и не было. Понимаете? А что здесь работает? Здесь работает. У Фрейда было интересное слово, я его очень люблю. Мне кажется, это очень удачное слово. Вот это бессознательное он называл термином «оно». «Оно». У него, мне кажется, это прям в десятку. Вот есть «я», а есть «оно», которое вот среднего рода, понимаете, которое влияет. Поэтому нам нужно понять, а для чего вообще все. И вот в этом, скорее всего, в этом руководстве мы не сможем, в своем, вот в этом поиске мы не сможем опереться на...
Понятно, что в самой глубине нашего бессознательного есть глубинная интуиция, есть творчество, есть очень много интересных ресурсов, но о целях мы, скорее всего, должны услышать откуда-то, понимаете, откуда-то извне. И скорее нам нужно такое, нам нужно влияние божественного звука. Вот это шабда, это божественный звук, который нисходит сверху. Вы, конечно, можете сказать, а где гарантия того, что это тоже не может быть очередным костылем, на который мне нужно будет опереться? Эту тему пока мы обсуждать не будем. Пока мы ее сейчас... Ну, пусть этот вопрос, он как бы прозвучал, как некое сомнение, которое может быть. Пусть это будет. Мы пока на этот вопрос отвечать не будем. Но просто мы сейчас говорим о том, что ум работает через понятие уже знакомого ему. Парадоксальным образом, это просто парадокс. Но женщина, которая выросла в семье, где пьет отец, бессознательно находит в себе мужчину, который начинает пить. Или он уже пьет, или он начинает пить рядом с ней. Хотя она этого всеми силами не хочет. Она этого не хочет, но это происходит в ее жизни. Так работает бессознательно. И часто мы, помните, я сегодня говорил, развитие как происходит. Чтобы этого не было, не думая о белых медведях, Ну, пожалуйста, вот все о чем угодно думай, но не думай о белых медведях. О чем думает человек? О белых медведях он думает. Как важно понять, как работает ум, как работает наша психика. И я дальше буду рассказывать. У нас одно занятие будет, оно будет посвящено картографии бессознательно. Мы об этом тоже поговорим. Будет интересно. Вот, ну, крайне не интересно говорить об этом. Итак, ну, можем подвести некоторый итог. То есть на сознающее я оказывает воздействие весь прошлый опыт. И это воздействие всегда будет. Если у нас нет достаточной степени информации, которая идет свыше, посредством учителей, посредством духовных наставников, тогда эта информация бессознательно будет определять характер нашей жизни. Пример, который хотел привести, вспомнил. Один мужчина мне рассказывал, он коуч, он работает как раз вот в этой теме целеполагания, как достичь своих целей. Вот он рассказывал, одна женщина пришла к нему, и у него была такая проблема, и муж денег не давал. То есть она замужем, но муж не дает ей достаточно денег. Хотя денег имеет много, но не дает. Может быть, вам не знакома такая проблема, но для нее это была большая проблема. Ей было так важно. Может, вам мужья дают достаточно денег, всем присутствующим здесь женщинам. Вам не понять эту женщину. Но и для нее это было важно. И тогда он говорит, я квалифицированный терапевт, я знаю, как работать с мышлением, чтобы получать. И я, говорит, даю ей определенные техники, как мыслить, как взаимодействовать так, чтобы он давал ей деньги. И он дает ей деньги. И я отработал свои деньги. Да? То есть я выполнил свою работу. Я говорю, давай посмотрим, что происходит реально. Что в самом случае для нашей психики деньги? Что дают деньги? Какое чувство? Стабильность. Или, еще продолжая тему, защиту, да, безопасность. В самом случае это безопасность.
Потому что если есть деньги, есть свобода, есть безопасность. Деньги создают этот элемент, они как присутствуют в нашей жизни в достаточном количестве, создают, дают нам для нашей психики это элемент безопасности. Так смотрите, она живя с человеком, ну, будучи с ним в отношениях, она доверяет деньгам больше, чем самой этой личности. Это значит, что у нее есть проблема в отношениях. Если она ищет безопасности, значит, есть страхи. И если ты при помощи внешних технологий делаешь так, что она получает доступ к этим ресурсам, но не прорабатывает свою тему, тогда реально что ты делаешь, чем ты помогаешь? Так мы с ним обсуждали. На самом деле, вот это проблема всех внешних технологий, психологических практик. Что как бы задача-то решается, а счастье больше не становится. И понятно, да, этот пример? То есть, если мы только через внешнее, и фактически, когда мы вот так живем, даже ставя перед собой внешние цели, что, безусловно, лучше, потому что это делает человека отчасти независимым, это выводит его в состояние зависимости, и он достигает чего-то, то на самом деле это часто эти цели, они порождены его прошлым. Я даже достигнув этой цели, я испытываю удовлетворение. Вам знакомо такое чувство, что вы, допустим, хотели долго какой-нибудь автомобиль, выезжаете с автосалона и думаете, ну что еще не добавил немножко и не купил вот эту еще педаль, вот эту опцию, те же будут сожалеть, что я эту педаль не поставил. Вот тогда, знаете, там педаль была, знаете, там же какой-то автомобиль стоит столько-то, и называется от таких-то тысяч. И если ты хочешь вот такой опцию, тебе нужно дополнительно доплатить такой опцию, еще нужно доплатить вот это, вот это, вот это. И ты выезжаешь из салона и думаешь, что же я вот это-то? Счастье тут же уходит. Вот ты только выезжаешь, но счастья тут же уже нету. Цель вроде достигнута, а счастья нет. И ты думаешь, ну что же я, правда, эту опцию не поставил? Наверное, был бы более счастлив. Возвращаться назад, а потом я уже точно не приеду. Едешь со встроенным на новом автомобиле. Слушайте, может, вам непонятно про автомобили. А было такое, что вы замуж выходите, а потом думаете, зачем я за него замуж? А не вопрос такого нет, я не прошу руки поднимаю. Бывает такое, ты можешь вот так хотелось выйти замуж, а счастье не пришло. Как вот, знаете, четыре женщины приходят в один день на консультацию к психологу. Здесь что? 12, 14 и 16. 10 часов приходит женщина, очень неудовлетворенная. Она говорит, у меня проблема, я не знаю. Она очень неудовлетворенная. И они разбирают эту проблему, обсуждают, как ее счастье обрести. А в 12 часов приходит другая женщина, еще больше неудовлетворенная, она замужем. И она еще больше неудовлетворенная. В 14 часов приходит женщина, тоже очень неудовлетворенная. Она замужем, но у нее нет детей. А в 16 часов приходит женщина, которая замужем, и у которой есть дети, и вот тут-то все и начинается. А все это про внутренний процесс. Понимаете? То есть нам крайне важно понимать, что... Слушайте, я еще одну тему сейчас дам, походу дам, я ее обычно всегда... Я эту тему называю йога вертикали, горизонтали, или йога плюса. То есть в нашей жизни есть горизонталь, это события, личности связаны с этими событиями, и различные паттерны. Триггер означает маяк, да, указывающий мне на развитие. Скажем, какое-то событие происходит, и я могу найти чувство, которое соответствует этому событию. И идя вниз по вертикали, допустим, своего внутреннего мира, я могу увидеть, что в прошлом было другое событие, но чувство испытывал точно такое же. Потому что оно живет во мне. Когда, например, чувство одиночества, невозможно избавиться от него, просто женившись. Человек одинок, и он чувствует, я одинок, меня никто не любит. Он женился, одиночество не ушло. Что это внутренний паттерн, это как бы это зацепка, это ситуация, в которой он испытывает трудности, это всегда про то, чтобы измениться внутри. Понимаете, да? Я вам рекомендую всегда находиться в этом состоянии йоги, вертикали, горизонтали. По внешним событиям, которые происходят с нами, вы можете понимать, какого чувства вызывает то или иное событие. И можете увидеть, что на самом деле проблемные чувства, они сопровождают нас очень давно. Когда мы будем дальше с вами проходить идею кармы, идею развития, идею взаимодействия механизма материи
и души, или сознания, и внешнего мира, ну, материальных элементов. Я буду рассказывать про картографию бессознательного, и я буду говорить про то, как вот эти, ну, как эти вещи проявляются, как события, которые имеют определенное внутреннее событие, имеющее определенную нагрузку, как бы эмоциональный заряд, она привлекает из внешней среды события, которые снова и снова повторяются и вызывают то же самое чувство. Как важно прорабатывать свой внутренний мир. Как важно снова и снова осознавать то, что происходит. Я рекомендую вам завтрашний день пролить состояние осознанности. Вот постоянно жить и думать, а вот это зачем? А вот это про что? А что я чувствую? А что внутри меня происходит? А каковы мои ценности? А как вот это то, что я делаю, приблизит меня к конечной цели? И какова моя цель? Какие чувства сейчас во мне живут? Вот если вот этой осознанной жизнью начинать жить, мы начинаем очень много понимать про себя. Итак, все это на самом деле про протяжку. Понятно? Это все протяжка и непосредственный опыт. И если протяжка, этот опыт, эти знания, они могут быть хороши в быту и нужны в быту, то в вопросах смысла в жизни, в вопросах, где затрагиваются более тонкие сферы, протяжка уже не всегда так эффективна. Видите? То есть моя задача, которую я поставил на будущее, это задача вообще связана с моим прошлым. И в этом смысле, когда я ее достигаю, я не могу порадоваться этому. Когда одна женщина рассказывала, говорит, я, говорит, все время жила, говорит, думала, с одним чувством. Почему меня не радуют мои успехи? Вот я, говорит, много чего в жизни получила, много добилась в бизнесе. И однажды, говорит, еду ночью домой на машине. Ночной город, друг говорит, такой, говорит, ну, посетил какой-то семинар, что там произошло, книжку прочитал. Какое-то озарение, говорит, такое пришло. Слушай, на самом деле, все мои подвиги и достижения, это на себе говорит, это же про то, чтобы отцу доказать, как он был неправ, что он маму мою оставил, ну, что нас с мамой оставил, чтобы доказать, что мы без него можем. И я, говорит, всю жизнь, говорит, достигала всего этого, работала много, трудилась, я не могла понять, почему это делаю. Это, говорит, вообще не для меня, мне, я вообще другого в жизни хочу. И так много было жертв на этот алтарь положено, чтобы этого достигнуть. Говорит, я начинаю, говорит, понимать, что все это вообще не про то. Поэтому мне эти успехи и не радуют. Понимаете, про что я речь? Как вот эти осознания, понимания, они могут, собственно говоря, создавать новые векторы в нашей жизни. Поэтому я желаю, чтобы этот процесс понимания, осознания, он всегда шел. Никогда не поздно и не рано заниматься самоисследованием. Но не только этим нужно заниматься. Нужно еще открыться информации, которая как бы идет сверху. И логика, поймите, логика, еще такой интересный момент, что логика, она не может нам, как бы вам сказать. Логика это сейчас вспомогательный момент. Он либо опирается либо на протяжку, либо опирается на шабду. Шабда это то, что мудрецы говорят. Шабда это метод очень прост для простых людей. Шабда это как мать. Например, вы решили понять, кто ваш отец. Вы не видите никогда своего отца. Вы можете делать эксперименты, опыты, можете анализировать, кто мог теоретически быть моим отцом. Это надо будет исследовать всех мужчин какого-то возраста, теоретически в одну. Кстати, вы никогда не знали. Но есть очень простой способ понять, кто твой отец. Спросите маму. И на это вы должны будете положиться просто. Мама скажет, что это твой папа. И самое разумное положиться. Все? И не тратить время больше. И вот шабда это как раз та возможность, которая, это знания, которые просто не сходят. И вот, собственно говоря, об этом будет идти речь. Когда мы будем говорить о смысле человеческой жизни, когда мы будем говорить о предназначении, речь будет идти про то, что вот здесь вот эта шабда. И вот эта шабда, она представлена в священных трактатах. И великие мудрецы, они передают это знание с поколения в поколение. И такая логика нам потребуется для того, чтобы увидеть мир через призму этих знаний. Логика, она нужна, она логика не отвечает на вопрос, отвечает на вопрос почему. Она никогда не отвечает на вопрос, что является предметом изучения или как. На это логика, она все отвечает на вопрос почему так. И логика может быть служить как протяжкой, так и шаблей. То есть логика сам по себе, метод логики очень хитрый. Он может быть использован разным. Я хочу вам некий веселый пример привести, как логика может использоваться. Итак, значит, представьте, это середина прошлого столетия, молодой человек не хочет служить в армии во Франции во время войны с Алжиром.
И он пишет письмо военному комиссару. Послушайте, метод логики, насколько он может быть интересным. Уважаемый господин министр, мне 24 года, я женат на женщине 44 лет, которая имеет 25-летнюю дочь. Мой отец женился на этой девушке, то есть на дочери моей жены, и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Таким образом, моя пачерица стала моей мачехой, потому что она жена моего отца. У нас с женой родился ребенок, он стал братом жены моего отца и двоюродным братом моего отца и моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Таким образом, мой сын теперь мой дядя. Жена моего отца тоже родила ребенка, он стал одновременно моим братом, раз уж он сын моего отца, и моим внуком, раз уж он сын дочери моей жены. Так как муж матери является отцом, получается, что я отец своей жены, раз уж я внук собственного сына, таким образом я стал собственным дедом. Учитывая все вышеизложенное, господин министр, прошу принять необходимые меры моей скорейшей демобилизации, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда. Это у меня надежда, господин министр.